Благодарю вас. Очень. Благословит вас Господь. Можете садиться. Мой сын встал сегодня, и он сказал, «Папа, мне бы хотелось, чтобы мы увидели эту церковь до того, как мы начали строительство нашей. Это такое красивое место». И он рассказывал о... Сказал, «Я еще не виделся со служителем, но если он такой же замечательный человек, как и его жена, несомненно, это замечательный человек. Итак, мы счастливы от того, что находимся здесь». И я ожидаю от сегодняшнего вечернего служения, что Бог изольет на нас свои благословения и поможет нам. Теперь мы... Я только вошел, и я услышал брата Уильямса. Я думаю, рассказывал о том, что будет в Рамаде. И я полагаю, что с объявлениями уже было покончено относительно этого. Обычно они стараются позаботиться об этом до того, как я прихожу. И мы, безусловно, ожидаем от съезда прекрасного времени. И моя роль здесь — это что-то вроде ездить и встречаться с братьями, и иметь общение среди людей, и молиться, чтобы Бог дал нам верного рода толчок. И тогда мы сможем отправляться прямиком в Рамаду на сильное собрание. И так мы стараемся посетить все церкви, которые только возможно, до того времени. И мы проводим интересное время. У нас, безусловно, замечательное время общения среди наших братьев. И обычно я... Все знают, что я не такой уж проповедник. Я что-то вроде запасной покрышки. Но мое служение — это молиться за больных. И я... Вечерами у нас было настолько переполнено людьми и все такое, что у нас едва хватало места, чтобы это сделать. И мы постараемся, если мы... Когда мы окажемся в тех местах, где мы сможем здесь, чтобы раздать какое-то количество карточек и собрать людей и помолиться за них. Но проводя только одно вечернее собрание сразу, что тебе не удастся сказать сегодня, а потом они набьют их битком в совершенно другом месте на следующий вечер, и потом снова куда-нибудь еще, и когда это проходит вот так, то я как бы немного говорил людям каждый вечер, и насколько только я мог, чтобы как-то для чести и славы Иисуса Христа, и кого мы все любим и верим, и ради нашего совместного общения. Я думаю, что вы слышали об аварии на углу всего лишь несколько минут назад. Я не знаю, погиб ли тот мужчина или тот, кто там был, кого переехала машина. Мы просто остановились и совершили молитву несколько минут назад. Примерно в двух кварталах отсюда. Кто-то был сбит и отлетел на тротуар, прямо там на улице. И крупного телосложения человек лежал там накрытый. И там были полицейские, но я не думаю, что скорая помощь туда уже успела приехать. Они должны, если он не погиб, конечно, был... Удар был с этой стороны, а вылетел через дверь в другую сторону. Так что это, должно быть, был ужасно сильный удар. Вы знаете, это просто... Мы должны служить Богу каждую минуту. Мы не знаем, когда это может случиться. Может быть, мы думаем, что с нами этого не произойдет. Но вы знаете, что это может быть. Вы знаете. Итак, я думаю, Иисус сказал, «Бодрствуйте, ибо мы не знаем, в какую минуту мы будем вызваны». И потом мы уйдем в такое место, где нет аварий и никакого горя. Мы так рады, что есть место, как это обещано. Вы знаете, сама мысль сегодня, зная, что мы стремимся в такое место, показывает, что есть такое место. Видите? И мы знаем, что все негативы, все тени, должно быть нечто, чтобы создавать тень. Тень — это отражение. Поэтому, если есть такая жизнь, то это подтверждает, что это тень. В таком случае, где-то есть настоящее, от которой она отражается. Видите? Обратите внимание на дерево. Насколько дерево красиво. Вы знаете, что это такое? Это негатив от тени небесного древа жизни. Теперь вы знаете, когда Бог пришел на землю, когда Он носился над землей вначале, и, может быть, первым возник головастик, как пытаются утверждать ученые. Следующее, может, было что-то... Я верю в истинную христианскую эволюцию, но я не верю, что все произошло из единственной клетки. Я верю, что это просто Бог создал головастика, а потом Он создал рыбу, и потом Он создал что-то другое, и просто я верю в возникновение не от единственной клетки, но все время другое творение. И, наконец, он продолжал дальше, подходя к наивысшему виду. И немного спустя это отразило того, кто творил, то есть Бога. Вот, чтобы подтвердить правильность этого, когда Бог стал плотью, это был Иисус Христос, человек. Видите? Так что не ангел, человек. Таким образом, это показывает, что это отразило его. И, о, в этой старой Библии полно этих благотворных самородков. Я просто... Мне нравится добывать. А вам? И просто проникать туда и стряхивать всю пыль с него. И изучать его. И видеть, что это такое. Как драгоценности. Вы, люди из Аризоны, знаете, что крупные драгоценные камни происходят из земной пыли. Вот какое у них происхождение. И божьи драгоценные камни подняты из праха земного тоже. И Он, мы так счастливы, что Он даровал нам привилегию войти в Его великое очистительное сооружение, и весь шлак был удален. Вы знаете, как они бывало делали? Конечно, живущие в Аризоне люди знают, как они, до того, как у них появились плавильни, как они бывало очищали золото. Нам рассказывали, что они брали золото и били его. Древние индейцы обычно это делали, били его. И просто переворачивали его, и били его, и били его, пока они не выбивали оттуда весь шлак. И как они узнавали, что все оттуда было удалено, весь железный колчедан и всякая дрянь, которая там, все это. Вот как они узнавали. Это когда человек, который отбивал, видел в нем свое отражение. Он мог увидеть себя. Тогда он знал, что оно стало чистым, когда на нем отражался его облик. И вы знаете, я думаю, что Бог желает, чтобы Его Церковь поступала таким образом, просто выбивала все мирское, пока отражение Иисуса Христа не будет жить в каждом из нас, и пока мы не отобразим Его жизнь. Тогда мы готовы для Его. Он отражает Себя через нас тогда, когда мы получили, свергли с Себя всякое бремя и запинающий нас грех, чтобы мы могли с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая, например, начальника и совершителя нашей веры, Иисуса Христа. Настолько рады этому. Теперь обычно я говорю каждый вечер, я сказал брату Карлу Уильямсу, я сказал, «Брат Карл, те люди больше не хотят меня слушать повсюду в тех долинах, когда я держу их вечером 2 или 3 часа». Он сказал, «Хорошо, хорошо, давай». Итак, я высоко ценю ваше терпение, что снова меня пригласили. И теперь каждый вечер... Я недавно разговаривал со своей женой там. Она сейчас в Тусоне. И я сказал, «Как погода?» Она сказала, «Становится теплее». И она спросила, «Ты придерживаешься расписания?» Я сказал, «Просто в точности, около 10 или 11 каждый вечер». Я сказал ей, «Я устрою себе небольшой отдых, когда я отправлюсь в Аризону в этот раз, на это собрание. Я хочу поехать в те церкви, к тем братьям. Я не буду наказывать тех людей. Я собираюсь прийти туда, и пусть они там поют, празднуют. Я хочу ограничить себя, сделать себе записи, чтобы было примерно на 15-20 минут, сказать «Аминь» и идти домой». Она спросила, «Соблюдаешь расписание?» Я сказал, «Да, дорогая, соблюдаю. Обычное расписание на 3 часа». Просто замечательные люди, с огромным терпением. Что ж, давайте сейчас на минуту склоним головы, когда мы обращаемся к Нему. Теперь, я уверен, что в такой прекрасной аудитории людей, как эта, которые верят, и особенно, я вижу здесь на 2 раскладушках, лежат больные и нуждающиеся люди. Я знаю, что у них есть просьбы. Несомненно, что там есть и многие другие с такими просьбами. Если так, просто поднимите вверх руки, и тогда, когда вы поднимете руку, об этом станет известно. И сейчас в молитве я собираюсь пройти и помолиться за этих людей, которые лежат на этих раскладушках, пока мы здесь. Тогда мы наверняка это получим. Если что-нибудь произойдет, они оказались достаточно преданными для того, чтобы их доставили сюда. Я хочу, чтобы вы все молились вместе со мной. Наш Небесный Отец, мы откладываем в сторону сейчас всякую другую мысль, очищая наш разум, и мы входим в Твое присутствие для очищения души. И пред собой мы приносим кровь Иисуса Христа. Мы признаем, что мы недостойны, чтобы Ты даровал нам хотя бы одно благословение, но из-за того, что Ты умер, чтобы нам можно было получить эти благословения, и сказал нам приходить с дерзновением к престолу, чтобы нам получить доступ к этим благословениям через благодать Господа Иисуса, кто пришел на землю, Эммануил, и занял место грешника. Он стал нами. О, чтобы мы могли бы стать им! Какой обмен, Господь! Грешная жизнь, направляющая в ад, которая у нас была, и знать, что пришел некто и взял ту жизнь на себя, и совершил очищение наших грехов, пролитой кровью своей собственной жизни. Это больше, о чем наши сердца могли только мечтать, Господь. И еще, помимо всего этого, Он соделал путь, чтобы убрать наши беззакония и исцелить нас своими ранами. Мы так благодарны, что Он обещал, что Он будет нас хранить в благополучии, пока мы служим Ему. И теперь сегодня, Отец, есть много просьб, которые подняли свои руки. Мы знаем, что Ты примешь во внимание каждую из них, зная, что находится за той рукой в сердце. И я прошу, Господь, чтобы Ты напомнил сегодня слово, когда мы будем читать его, и размышлять над ним, как маленький урок, подобно воскресной школе, чтобы мы могли уйти отсюда сегодня, и это осталось бы в наших сердцах, чтобы мы почувствовали бы себя ближе к Тебе, уходя отсюда, чем мы были, когда вошли. Вот почему мы здесь, чтобы от этого могло бы начаться пробуждение по стране, не зная, когда это может начаться, но с надеждой ожидаем этого, Господь. Мы прикладываем все человеческие усилия, какие только можем, чтобы начать пробуждение, которое приведет мужчин и женщин, мальчиков и девочек к спасительному познанию Христа. Мы хотим поблагодарить Тебя за эту церковь, за ее замечательного пастора и его семью, и за всех диаконов, попечителей, и за всех ее представителей. Мы благодарим Тебя за тех, кто остается верным. И, Господь, мы только молим, чтобы благословения Божьи пребывали на них. Благослови все усилия и старания. Пусть это станет местом, Господь, куда сможет прийти вся эта долина и найти покой. Даруй это, Отец. Пусть будет отвечено на все молитвы пастора за больных. Пусть будет отвечено на его молитвы о спасении, обо всем, что идет в одной линии с Евангелием. Да пребудут Твои благословения на нем. И пусть в церкви не будет недостатка ни в каком духовном даре. Пусть это станет местом, будет примерной церковью для всего общества. Даруй это, Господь. Теперь, Отец, лежащие здесь сегодня на раскладушках, что не могут сесть и порадоваться собранию, не имеющие этой привилегии, и их принесли сюда каким-то образом сегодня. О Боже, смилуйся! Я думаю, что если бы это была моя жена или брат, или кто-нибудь из родственников, кого я хорошо знал бы, они чьи-то. И я молю, Отец, чтобы благодать Божья с Его силой достигла их сегодня с божественным избавлением и освободила их от этих раскладушек, чтобы они не остались на этих раскладушках дольше, чем продлится это собрание. Пусть, когда они уйдут, раскладушки останутся. Пусть сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, оживит снова в их телах новое здоровье и силу. Даруй это, Отец наш. Вот, мы знаем, что Ты пообещал это совершать. Поэтому это написано в Писаниях. «Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Если они возложат руки на больных, те исцелятся». Теперь, Отец, там, может, нет никого рядом с ними, в то время как другие могут дотянуться друг до друга. Я пойду туда во знаменование этого повеления. И, Боже, я буду ожидать от них письма, что это было совершено, ибо я иду во имя Иисуса Христа.
Lord, I believe. Oh Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe.
Господь, верю я. О, Господь, верю я. Богу возможно все. Господь, верю я. Господь, верю. Господь, верю я. Богу возможно все. Господь, верю я. Видите это? У обеих тех женщин были опухоли. У одной — рак. И я просто могу быстро сказать вот это небольшое свидетельство, если мне даже придется сократить кое-что из моей речи. Прямо перед самым отъездом из дома, последний случай, который у меня был перед отъездом, это был выдающийся случай. Там была одна леди по фамилии Дайер. Она была... Сейчас не помню ее имя. Это был доктор Дайер из Луисвилла. Джеймс. Доктор Джеймс Дайер. Специалист по опухолям и так далее в Луисвилле. Его дочь играла на пианино в церкви открытой двери, в которой пастором доктор Коблес. Это, ох, громадная старая еврейская синагога. И сам этот человек был членом Церкви Христа, деноминационная Церковь Христа, и был обращен, веруя в доктрину полного Евангелия. Очень хороший человек. И она играла на моем собрании, когда я проводил его в Луисвилле в мемориал-аудиториум. И она была удивлена, увидев то, что происходило, и попыталась рассказать об этом своему отцу. Он сказал, «Это просто психология. Те люди остались такими же больными, какими были». И так, так, он не поверил этому. В конце концов, она отошла от церкви. Она вышла замуж за одного парня из баптистской семинарии. И он потом отступил от своего вероучения. Его готовили быть служителем. И так, как это делают баптисты. И вот они, в конце концов, он ушел. Не захотел проповедовать. И они переехали к его родственникам в Рокфорд, Иллинойс. Потом у нее, у Джин, началось какое-то женское заболевание. Она отправилась к своему отцу на обследование, вернулась в Луисвилл для обследования. И когда они провели его, они обнаружили то, что называется шоколадная опухоль. Это на женских железах. Удаляя это, ее отец, это была серьезная операция, и он, должно быть, разнес в ней эту опухоль. И в конце концов, и они сделали ей сильное облучение. И вот потом, когда она вернулась домой, эта болезнь у нее продолжалась. Прошел примерно год, они привезли ее на другое обследование, и они удалили ей полностью матку. И когда это сделали, оперировал ее отец с доктором Хьюмсом, одним из ведущих докторов на юге. И вот это разошлось настолько далеко, рак уже окутал толстую кишку. Поэтому они оставили ее тогда там, на некоторое время. Потом он попробовал снова рентгенотерапию, и они увидели, что от этого не было никакого проку. Так что они просто отвезли ее обратно в больницу для... Они не могли больше давать ей слабительного средства, чтобы ей можно было сделать стул. И так они попытались сделать ей клизму. И дошло до того, что вода уже не проходила в кишечник. Таким образом, тогда ее муж был как бы одним из моих критиков. И вот, наконец, однажды он пришел туда и взял книгу и начал ее читать. И здесь мой сын и брат Сотман. Он один из моих попечителей. Он находится здесь где-то. И он просто лежал на ступеньках у церковных дверей. Примерно 2 дня, пока я был в отъезде на собрании. Когда я вернулся, я пошел повидать ее. И он рассказал мне, сказал, «Вот, она не знает, что у нее рак». Сказал, «Просто сходите и поговорите с ней, и помолитесь с ней». Итак, когда я увидел ее, она сказала, «Брат Бранхам», она сказала, «Мой муж примет божественное исцеление», говорит, «потому что я не могла добиться от него, чтобы он хотя бы посмотрел на одну книгу. Теперь он каждый день читает мне одну из книг, страницу за страницей». И я сказал, «Я понимаю это, Джин». И я сказал, «Теперь, Джин, давай поговорим и посмотрим, что скажет Господь». В палате никого, медсестра ушла. Итак, мы поговорили немного, и спустя некоторое время пришло видение. Я, ей было около 40 лет, еще не седая, но там, в видении, она была намного старше и седая. Я сказал: «Джин, вот, ты бывала на собраниях?» «Да, брат Бранхам». Я сказал: «Они скрывали от тебя это, и мне сказали не говорить этого, но у тебя рак». И я сказал: «Твой отец и, то есть, твой муж сказал, не говорите ничего насчет этого, но у тебя рак, Джин. Но вот, я хочу тебе сказать, потому что ты бывала на собраниях, видение всегда сбывается. Сейчас я хочу тебе сказать, Джин, это так говорит Господь. Видишь? Видите? Вот». Ты хочешь быть по-настоящему уверенным в этом, понимаете, что это Господь. Не впечатление. Ты видишь это, понимаете? И тогда я сказал: «Ты будешь жить». Она сказала: «Брат Бранхам, я подозревала это с самого начала». И она сказала: «Поскольку я выросла в доме моего отца, который был доктором», сказала, «я подозревала это». Сказала: «Я думала, что это так и есть. С самого начала». Мы помолились. На следующий день, на второй день после того, они собирались ей сделать колостомию. Это, вы знаете, они вырезают кишечник и вкладывают мешочек в бок. И потом больной просто... пока не умрет. Рак, в конце концов, его убивает. Опорожнение кишечника в мешок. И в тот самый момент, когда они ее подготовили, и уже приготовили, и была готова лечь на операционный стол, она почувствовала себя очень странно. Она позвала медсестру, чтобы проводила ее и помогла ей в ванной. И когда она пошла, у нее произошло совершенно нормальное очищение. И ее муж с трудом смог прийти в себя после этого. И на второй день они не стали с ней ничего делать в тот день. На второй день нормально. Сразу же после завтрака опять полное очищение. Итак, она вызвали ее доктора. Между рыданиями и воплями он сказал: «Я просто не могу понять. Мы даже не находим ни одного симптома этого вообще. Он исчез». Теперь, мои дорогие сестры, я слуга Христов. Мне нет никакого смысла встать здесь и говорить что-то ошибочное, чтобы потом отвечать за это в судный день и быть отвергнутым лицемером. Теперь, открыв Слово Божье, я помолился за Джин не более значительно и не более искренне, чем я помолился за вас, понимаете? Мы просто вбили там тот столбик, зная, что была совершена молитва веры. Это решает дело в тот самый момент. Так сказано в Божьем Слове. Видите? Молитва веры исцелит больного. Вот. Тот же самый Бог, который исцелил дочь доктора Дайера, этот Джин, я не знаю, какая у нее сейчас фамилия, но тот человек, конечно, принял полное Евангелие. Последняя проповедь в церкви, он сидел прямо там, и, понимая все сказанное, принимая с нами причастие и все остальное, баптистский студент пришел к Господу для крещения Святым Духом. Вот, это просто показывает, что Бог остается Богом. И доктор, ее отец, приятный человек, но он просто никогда не видел, чтобы нечто такое происходило. Теперь, у Бога есть время для всего. И по верованию вы обе верующие. Таким образом, иногда эти вещи происходят ради блага. Вы знаете, в Библии сказано: «Все содействует ко благу». Вот, помните Иова, все его испытания? Теперь, это был Бог, не наказывающий Иова, но это был Бог, испытывающий своего слугу. Итак, это все содействовало ко благу, вы видите. И к тому же книга Иова была написана для всех поколений, для свидетельства. Теперь, Бог совершил это на благо. Просто помните, я помолился от всего своего сердца, молитвой веры. Вы верьте этому, и тогда дело будет сделано. Это будет так. Просто наблюдайте за результатами. Теперь, чтобы обратиться сразу к посланию. Многие стоят. Небольшое послание на вечер. И просто запомните теперь, там в Рамаде, там должны быть некоторые замечательные спикеры в этот раз на съезде в Рамаде, из деловых людей, так что вы в Рамаде. Так что вы постараетесь обязательно побывать на этом собрании. Там должен быть брат Орал Робертс на вечернем банкете. И теперь я как бы от небольшой части тусовки. Я собираюсь поддерживать Тусон. У нас там тоже будет собрание, в следующий понедельник вечером, так что, если вы случайно окажетесь где-нибудь там, что ж, и туда приезжайте. И у вас будет, может, потерпите меня немного, потому что предполагается, что я буду говорить на том собрании. Поэтому приезжайте туда, если сможете, в следующий вторник. В следующий понедельник вечером в мотеле «Рамада», «Рамада Инн» в Тусоне. И, конечно, все мы знаем, что Финикс — это просто предместье Тусона. Мы все это знаем, понимаете. Так что приезжайте и посмотрите, как живут люди в горах. Теперь давайте обратимся к своим Библиям, к Захарии 14, 6 и 7 глава. Я хочу прочесть чтобы извлечь небольшой контекст из отрывка, который я желаю взять. «И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет». Теперь я хотел бы извлечь оттуда вот это. «Вечерний посланник» для темы. «Вечерний посланник». Конечно, у нас могут быть посланники на протяжении всего дня, и там были посланники на протяжении всего этого дня, о котором он говорил. Но там ожидается вечернее послание, и мы хотим взглянуть на это сегодня, и это будет чем-то вроде воскресной школы. Поговорим об этом немного. Теперь мы все знаем, о чем здесь говорил Захария, так как он сказал, «Будет день, ведомый Господу, ни день, ни ночь, но вечером явится свет». Теперь, раз мы узнали, что это был ни день, ни ночь, значит, это должно быть что-то вроде тусклого дня, что-то вроде туманного дня. И мы все знаем, что цивилизация двигалась с востока на запад. Нашей древнейшей цивилизацией является Китай. И цивилизация двигалась с востока на запад, потому что она следовала за Солнцем, и теперь она достигла западного побережья. Если мы будем двигаться дальше, то мы снова окажемся на востоке, понимаете? Поэтому мы в конце пути. Мы верим, как церковь, что Евангелие уже почти завершилось. Мы верим, что великие посланники в течение периодов, в эти последние дни, последние несколько сотен лет, боролись за эти сильные вещи. Оправдание по вере через Лютера, освящение через Уэсли, крещение Святого Духа через Пятидесятников. Мы верим, что те составные части должны составить законченное тело, как естественное и духовное. Когда ребенок родился нормально, что было первым делом? Первое, что начинается, это вода. Следующее — это кровь. И следующее — это жизнь. В 1 Иоанна 5:7 сказано, «Ибо три свидетельствуют на небе — Отец, Слово и Святый Дух. И сии три суть одно. Они суть одно. Нельзя иметь отца без сына. Нельзя иметь сына без Святого Духа». Понимаете, они суть едины. Но есть три, которые свидетельствуют на земле — вода, кровь и дух. И сии три об одном. Они не одно, но они об одном. Видите? Теперь ты можешь быть оправдан, не будучи освящен. Ты можешь быть освящен, не имея Святого Духа. Видите? Святой Дух — это постоянно находящееся присутствие силы Христовой в духе. Теперь мы видим, что естественное символизирует духовное. Так что церковь сейчас при своей завершенности. Оправдание, освящение, крещение Святого Духа. Мы как раз прошли через 7 церковных периодов дома, великолепно это определив. А, кстати, кто-нибудь слышал когда-либо те кассеты по церковным периодам? Последний раз я нарисовал те периоды там на доске, и Небесный Отец знает, что это правда. Когда я завершил это, стараясь насколько только мог, под вдохновением, которое Бог дал мне, тот ангел Господень, которого вы видите на снимке, многие видели тот снимок, не так ли? Тот свет. Он сошел прямо туда, в помещение, на глазах 300 или 400 человек. Прошел прямо над поверхностью стены в виде света, таким образом. И сам изобразил те церковные периоды. Мы все стояли там, смотря на него, наблюдали, как он изобразил первый церковный период, второй, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Вот, там есть люди, которые присутствуют здесь. Были этому свидетелями. Поднимите свою руку, если это так. В Библии сказано «при устах двух или трех свидетелей». Все сидевшие там, крича и прочее, я сказал «вот». Так вот, вы хотели увидеть его. Сейчас каждый может посмотреть на это. В 11 часов дня, находясь прямо там на стене, и начертил те церковные периоды, сколько именно было духа, и потом темнота, чтобы показать, что дух был вытеснен, и наступило темное средневековье, и снова вернулся. Именно так, как у меня было нарисовано. И у нас это есть, эти фотографии. И все изображено, висит на стене. И это совпало там просто в точности. Должно быть, Дух Господень был удовлетворен, что это было завершено, потому что Он пришел и подтвердил, что это правильно. И мы живем в Лаодикийском церковном периоде. Богатый церковный период, который считает, что у него ни в чем нет нужды, и не знают, что они нагие, жалкие и слепые. И не знают этого, видите? Вот, все из того, символизируя. Вот. То же самое солнце, которое светит на... встает на востоке, это то же самое солнце, которое садится на западе. Теперь давайте приостановимся на минуту, чтобы создать фон для этого послания. Мы знаем, что солнце, то есть солнце, солнечная система, но Сын Божий сошел в великолепии Божьем и свете Божьем на востоке. И теперь у нас прошло 2000 лет, рассмотренные Господом. Он сказал, «Будет время, которое будет ни день, ни ночь, что-то вроде мрачного дня, но в вечернее время явится свет». Теперь, если вы обратите внимание, сначала Святой Дух сошел на восточных людей. Потом у нас наступило время просто присоединения к церкви, и когда пытались увязать концы с концами, и боролись за мелкие доводы. Но потом, в вечернее время, на западном полушарии будет свет, и мы живем в это время сейчас. Цивилизация прокатилась подобно большой волне с востока, подбирая по дороге весь грех, и она ударила по западному побережью, как звуковой барьер, и она отступает. И самое испорченное место, которое я только знаю, это на западном побережье. Все, что вы только можете себе представить, у них это есть. Грех, моральное развращение, разводы, женитьбы, Голливуд. Самая настоящая адская дыра. Это совершенно точно. Я верю в подлинную библейскую святость, и я не верю в эту развращенность и прогнившую дрянь, которую ставят в качестве примера нашим людям, которая называется Голливуд. И я всегда был против этого. И я думаю, что человек, который имеет в себе Дух Божий, будет против этого, потому что Дух Божий засвидетельствовал бы ему, что это порочно. Теперь я думаю, что это одно из... Бывало, что мы ездили в Париж, чтобы привезти открытые фасоны для того, чтобы оголять наших женщин. Теперь же Париж приезжает сюда покупать наши. Видите? Голливуд ведет мир. И обнаженные фасоны одежды, которые у нас сегодня, Франция осталась позади. Только подумайте об этом. Такое пропитое, скандальное, аморальное место, и однако Голливуд все это обогнал. И все наши телепрограммы, все, что они передают, нецензурное, грязные шутки и ужасное моральное разложение, пронизывает все насквозь. И люди, дьявол, мы не позволили бы отправить своих детей на просмотры фильмов. Мы прежние пятидесятники. Но дьявол обманул нас и поместил его прямо у нас в доме. Вы понимаете? Так что он просто притащил просмотр фильмов в дом. Вот. И это настолько ужасно, если подумать, что мир оказался в таком моральном разложении из-за каких-то подонков общества. Понимаете? И просто плыли в этом направлении, двигаясь с цивилизацией. Но все время я собираюсь проповедовать в один из этих дней, если будет на то воля Господа в эти дни, на тему «Отсчет готовности». Вы знаете, я знаю, что вы вышли на орбиту. Итак, мы просто смотрим там, что происходит. Бог тоже мог сделать нечто со своей церковью во все это время, вы понимаете, когда все это происходит. И теперь мы в конце времени. Благодарение Господу. У каждого периода было свое послание и посланник. Бог заботится об этом в полной мере. Каждый, даже в церковных периодах, мы видим, что каждый имел посланника, и каждый жил в своем периоде. И приходил другой, а тот уходил, и приходил другой. Далее, вплоть до седьмого церковного периода. Каждая звезда, каждый церковный ангел, каждый посланник. И мы узнаем, что в последнем церковном периоде, в Откровении 10, там должен прозвучать трубный звук. И там были семь голосов, которые проговорили при... О них не было позволено писать. Но это было запечатано на обратной стороне книги. Семь печатей были на обратной стороне книги. После того, как книга была написана, тогда она была запечатана там семью печатями. Теперь, никто не знает, что они собой представляют. Но там сказано «в одни, когда седьмой ангел возгласит свое послание». Это земной ангел, вот. Потому что этот ангел сошел с неба, а этот был на земле. Ангел — это посланник. Посланник к эпохе. И потом мы замечаем, что он поставил свою... Над его головой была радуга. И поднял свою руку и клялся живущим во веки веков, что времени уже не будет. Когда эти семь голосов проговорили, семь громов проговорили своими голосами. И он сказал им, «Не пиши, но запечатай это». И мы обнаружили, что это было на обратной стороне книги. Но когда седьмой ангел завершил свое послание... Его пророчествование того дня, тогда тайна Божья должна завершиться. Каждый знает, что в Библии это сказано. Тайна Божья, чем является Бог, кем является Бог, и все относительно крещения и прочего. Это все должно быть улажено в тот день. У каждого посланника было свое послание, и послание, и посланник периода. И самое удивительное, что каждый посланник мы даже обнаружили в церковных периодах. И сегодня мы вернемся в Ветхий Завет и увидим, что это то же самое, что Бог посылает посланника того периода в конце времени, всегда в конце, никогда в начале, в конце. Вот, когда лютеранский период ослабевал, тогда вступил Уэсли. И когда уэслейское освящение ослабевало, начался пятидесятнический период. Видите? Так всегда. Посланник прокладывает путь новому посланию в конце прежнего. Так происходило в каждом периоде. Мы знаем, что это истина. Это повторялось каждый раз во всей Библии. Мы видим это в священных писаниях всю дорогу, что прямо в конце прошлого периода начинается новый. Тот период исчезает, и начинается новый период. Бог посылает посланника. И как всегда, всегда, каждый раз, как приходит посланник, это всегда призыв обратно к Слову, никогда не подводит. Запомните, это есть полное откровение Иисуса Христа. Ничего нельзя ни добавить к Нему, ни отнять от Него. Это полное откровение Иисуса Христа. И единственное, как мы можем быть уверены, если что-либо возникнет среди нас, что вопреки этому откровению, тогда это неправильно. Видите? Обратно к Слову и всегда возвращает. И в каждом случае в Писании, в каждом случае, Бог использует пророка, чтобы вернуть тот период обратно. Всегда. Делает... Нет, ни разу не подвел. Он всегда посылает пророка. И теперь, почему он так поступает? Это потому, что Библия говорит, Слово Божье приходит к пророку, открывателю Слова. Теперь, я надеюсь, что меня понимают правильно. Видите? Я не хотел бы, чтобы меня поняли неправильно. Но я хочу быть честным и верным призванию. Мы хотим быть такими. Теперь, Бог всегда использует пророка, человека. Если ты используешь группу людей, у тебя будут различные идеи. Понимаете? Любой человек, два человека. Никогда у него не было двух главных пророков на земле одновременно. Он берет одного, так что другой может занять свое место для другого времени, другого послания. У него никогда нет двух сразу. У него по одному. И безграничный Бог никогда не меняет свою программу. Он должен всегда придерживаться той, с которой он начал. Вот почему мы можем быть уверены в том, что он говорит. Он не изменяет. Если он спасал человека на основании его веры в Бога, другой человек должен быть спасен точно таким же образом. Когда Бог создал место, где он мог бы общаться со своим творением, Адам попытался придумать путь сам и сделал из смоковных листьев для себя и своей жены опоясание. Бог отверг это. И Бог решил, на основании какой программы, то есть на каком основании, он будет встречаться с человеком и общаться с ним. И это была пролитая кровь. И он никогда не менял этого. Теперь, как методист-баптисту, мы можем пожать друг другу руки. Но на том основании, будучи методистом и баптистом, у нас нет ничего общего. Я поддерживаю баптистов, а ты поддерживаешь методистов. Или наоборот. Но есть одно основание, на котором все верующие могут встречаться. Это под пролитой кровью. Вот где мы встречаемся и откладываем в сторону все эти разногласия. Поэтому мы не можем все вступить в одну организацию. Мы не можем этого сделать. Эти небольшие организации, я думаю, что Бог в этом находился, в целом. Но люди, потому что мы разные, каждый человек смотрит иначе. Нет двух совершенно одинаковых мнений. Нет совершенно одинаковых двух людей, как утверждают. Нет двух носов. Нет двух отпечатков больших пальцев. Видите, мы созданы разными. В таком случае у нас должны быть разные группы. Но Бог всегда работает с индивидуумом. Он спасает тебя не за то, что ты методист. Он спасает тебя не за то, что ты баптист. Он спасает тебя не за то, что ты пятидесятник. Он спасает тебя, потому что Он имел дело лично с тобой. И ты спасен на том основании, что ты принял это. Итак, следовательно, Бог мог иметь дело с тобой. Он не имеет с тобой дела в порядке Его церкви. Он имеет с тобой дело как с индивидуумом. Поэтому, когда Бог посылал своих пророков, своих посланников Завета, Он разговаривал с одним человеком, и тот человек должен был принести послание. От него шли другие повсюду, неся то же самое послание. Но должно было быть одно главное управление. У Бога всегда это было. Я благодарен, что у Него есть это сегодня. Это Святой Дух. Конечно, мы все это знаем. Вот. Не какая-нибудь группа, но Святой Дух — это Божье главное управление. Это Божий посланник часа. Теперь, что такое? Слово всегда приходило к пророку, если это истинный пророк слова. Бог подтверждает свое слово при помощи того пророка. Теперь, было много лжепророков. У нас они были на протяжении всех периодов. Мы вспоминаем Ветхий Завет. Видим, как они поднимались и говорили во имя Господа. И это было... не было правильно. Бог не имел к этому никакого отношения. Бог подтверждает только лишь свое собственное слово. Во всяком случае, Он не вел свое дело подобным образом. Понимаете? Вы просто запомните. Бог подтверждает только свое слово. И только истинный пророк является... И единственное, как можно сказать, истинный он или нет, это при помощи слова. Вот каким образом можно оценить его. Теперь, если вы обратите внимание, как в те дни, когда был Михей, там встали 400 еврейских пророков, пред Ахавом и Иосафатом, и сказали, «Так говорит Господь, иди, и будет успех тебе». В основе они были правы. Потом вызвали на сцену Михея, того, кого они ненавидели. Вот, казалось, будто 400. Я говорю не о пророках Вааловых, еврейских пророков. Встали там в полном согласии и сказали, «Иди на Рамов Галаадский, Господь благословит тебя, и будет успех тебе». И те мужи не были лицемерами. Они были совершенно вдохновленные, но их... Тогда почему должен был прийти этот человечек по имени Михей, который был сыном Иемвлая, и прийти и пророчествовать противоположное тому, что они сказали? Теперь, для этого требуется мужество, для этого требуется убежденность. Видите? Но откуда ему было известно, что он был прав? Если бы вы стояли там, откуда вам было бы знать? Единственное, как вы можете узнать, это взять то, что человек говорит, и сравнить это со словом. Видите? Теперь, Михей стоял совершенно на слове. Потому что Илия, тот великий пророк, у которого было слово Господне, как раз проклял Ахава и Иезавель и все. Видите? И как же Бог мог бы развернуться и благословить то, на чем лежало проклятие? Видите? Так что это просто не сработало бы. Теперь мы узнаем, что Бог подтверждает свое слово, пророческое слово. Если он пророк, тогда это он говорит согласно слову. В Библии сказано в одном месте, сказано, «Если они не говорят, как закон и пророки, то нет в них света». Тогда этот посланник вызывает вызванных. Он точно по Слову Божьему доказывает, что он прав. Заметьте, теперь мы пригласим несколько героев и послушаем. Ной был Божьим свидетелем до потопного конца времени. Вот, взгляните, насколько противоположно было его послание для всего допотопного мира. Да что там? Человека посчитали сумасшедшим. Так ведь его... Но тем не менее, у него точно было Слово Господне. Теперь, Бог изрек, что Он не мог терпеть греха. Поэтому Он, когда люди начали грешить, тогда Бог сошел, и Ной проповедовал послание последнего времени. Когда это было? Как раз перед концом времени появился этот посланник. Бог послал своего пророка с посланием для последнего времени. И над ним смеялись, поднимали насмех, над ним шутили, и он спасал только свою собственную семью. Вот что он делал. Это верно. Никто не поверил ему, но у него было послание последнего времени. Так вот, все, которые не поверили, были осуждены, а те, которые поверили посланию, были спасены. Бог дал им жизнь, и они были спасены. А те, которые не поверили этому, погибли. Теперь я показываю прообраз чего-то. Обратите внимание на Бога, как Он завершал эти три раза. И три — это Божье число совершенства. Бог совершенен в трех, как Отец, Сын и Святой Дух, и оправдание, освящение, крещение Святого Духа. Он совершенный, потому что три — это Его совершенство. Пять — это число благодати. Семь — это число поклонения. Двенадцать, сорок — это число преследования. И 50 — это юбилей, поклонение. Пятидесятница означает 50. И 40 дней Моисей был искушаем. 40 дней Христос был искушаем. Вы видите? И все то символизирует. Теперь, Бог совершенен в трех. Есть три уничтожения. Первое из них, когда Ной вошел в ковчег. Второй раз, когда Лот вышел из Содома. Смотрите, Иисус говорил о них, «Как было во дни Ноя и во дни Лота, так будет в пришествие Сына Человеческого». Смотрите, один вошел, другой вышел, и следующий восходит. Угу, понимаете? Угу. Входит внутрь, выходит из, поднимается ввысь. Теперь, это порядок Господень. Видите? Иисус говорил о тех двух пророках. Как было во дни Ноя, видите, и как было во дни Лота. Авраам был пророком. Как было, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Видите, вновь упомянул их. Теперь Моисей, другой пророк, в конце египетского периода. Мы узнаем, что когда Бог собирался освобождать свой народ, и египтяне преследовали их очень жестоко, и поставили над ними надсмотрщиков, вернее, управляющих над ними. И вот тогда, прямо перед их уничтожением, Бог, как всегда, Он послал пророка со Словом Господним. Помните, пророк был точным отождествлением того, что Бог за 400 лет до того, 400 с лишним лет до того, обещал Аврааму, что потомки его будут пришельцами в земле чужой, но он выведет их сильной рукой. Вы знаете, в пламени горящего куста, когда Моисей встретил Бога, и он сказал ему, «Я услышал вопль моего народа, я увидел их скорби, и я помню мой завет, помня свое слово». Запомните, он по-прежнему помнит свое слово. Понимаете? Он не подводит. Он должен поступать одинаково каждый раз. Причина, почему я говорю эти вещи, чтобы нам закрепить это в своем разуме и подумать. Даже вы, люди, которые были больны, вы обратили внимание, я сказал «были больны». Вот, заметьте теперь, вы, все люди, должны это запомнить, что Бог не изменяется. Он неизменный Бог. Времена меняются, люди меняются, Бог безграничный, Он не изменяется. Его Он должен оставаться тем же самым, вчера, сегодня и вовеки. Он должен оставаться всегда. И если мы верим, что это Божье Слово, мы можем довериться всему, что Он сказал. Понимаете? Теперь, вы видите там, как приходит Его послание, как Он присылает свое послание. Он не может поменять это. Он всегда делал это. Он должен всегда оставаться одинаковым. Вот как Он будет всегда это совершать. Теперь помните, когда он это совершает? Прямо перед уничтожениями, как раз в конце периода. Вот когда он посылает свое послание, чтобы вызвать свой народ. Они всегда их сбивают с толку, и вот они приходят. Так вот, в дни Моисея верующие спаслись, неверующие погибли. Поверившие посланию Моисея от Бога, вот, они не поверили бы этому, пока Моисей не был подтвержден Богом и не доказал, что у него было Божье Слово. Это сделало его пророком. Он вышел оттуда и сказал, «Завтра, примерно в это время, вы увидите, как произойдет то-то и то-то». На завтра это произошло. Вот и все. Любой истинный пророк Божий, который говорит во имя Господа, будет так действовать. И будет так, что произойдет то-то и то-то. Я отправляюсь к фараону, но он ожесточится. Сердце его ожесточится. Он скажет, что он отпустит нас, но он не выполнит этого. И это исполнилось, видите? Почему? Тогда люди узнали, что этот муж был послан Богом. И потом они начали понимать, что Бог благословлял его, и они чтили его. И когда они так поступали, происходили великие дела. А люди, которые смеялись и подшучивали, и не приняли его послание, они погибли с другими неверующими. Но верующие вышли и вошли в обетованную землю. Они шли под помазанным посланием посланника. Это было послание избавления, которое Бог обещал, что Он приведет свой народ в страну изобилия. И это произошло, потому что Бог уже сказал так, а Моисей пришел и был подтвержден, как посланник того дня. Теперь. Это нам раскрывает довольно ясно. Хорошо, потом мы узнаем, что Моисей был правильно отождествлен. И потом, при смене эпохи, наступило время для «между законом и благодатью». Должно было наступить время, когда должен был прийти этот Мессия, о котором было сказано. Мы узнаем, что наступило время, когда люди исказили закон, подчинили это какой-то большой группе и имели всякого рода человеческие предания, которые они ввели в это. При смене времени пришел Иисус, другой пророк, Бог пророк. Теперь вы скажете, он не был пророком. В Библии сказано, что он был. «Господь Бог ваш воздвигнет пророка, подобного мне». Он был Богом-пророком при смене времени между законом и благодатью, о котором он говорил все эти годы. После того, как он дал Моисею закон, потом при смене времени, когда он сказал, что это совершится, потом он вернулся к благодати, и он прислал пророка пророчествовать об этом времени. Теперь верующие, он собрал их. Неверующие погибли в свой день. Все, которые поверили в него, были спасены. Все, которые не поверили его посланию, погибли. В точности то, что произошло во дни Ноя, это то, что произошло во дни Лота, это то, что произошло в другие дни, дни Моисея, это то, что происходило во дни Иисуса Христа, потому что они презирали послание и погибли, а те, которые поверили посланию, потерянные, то есть были спасены. Теперь затем наступает церковный отрезок времени. Мы жили тогда во время Ноя, допотопное. Мы вступили в отрезок времени закона, потом отрезок времени благодати, церковь. И теперь отрезок времени церкви заканчивается. Мы все это знаем. Вот, если Бог делал то-то и то-то в том отрезке времени, в тех других отрезках времени, Он должен оставаться одинаковым и делать то же самое в этом отрезке времени, потому что Он сказал, что Он будет это делать. Я докажу это через несколько минут. Словом, что Он сказал, что Он будет делать это. Теперь, Он не может изменить своей программы. Он Бог. Обратите внимание на то, что Он делал в тех временных отрезках. Сейчас мы подошли к концу церковного отрезка времени. Это то, что я прочитал сегодня. «Будет свет в вечернее время». У нас было достаточно тусклого времени, но наступит свет. Тот же самый Сын, который пришел и поменял управление тогда, приходит снова. Это должно будет быть с земли во славу. Мы войдем в это. Однажды мы вошли в, другой раз мы вышли из, а в этот раз мы уйдем вверх. Видите? Правильно, в из вверх. Мы подходим к концу времени. И мы не только подходим, но мы уже прибыли. Мы в конце времени. Что Бог находит в этом конце времени? Бог находит в этом конце времени точно то же самое, что Он находил в конце других времен. Неверие. Он всегда был тем. Он, когда Он приходит, Он находит неверие. Он находит, что программа, которую Он составил для людей, тогда, во времена Ноя, если бы они жили по Его постановлениям, приносили жертвы, они удалились от этого. Когда Он пришел, Он обнаружил это, что что-то действовало неправильно. То же самое Он увидел, когда Он пришел на землю. Он обнаружил, что люди, фарисеи и так далее следуют закону. Что у них было? Просто никакой искренности при этом вообще. Просто продолжают и шлепают себе по какой-либо старой дороге. И пока они члены церкви, это все, что им нужно. И это то, что Он обнаружил. И это то, что Он опять обнаружил. Он находит то же самое, люди не меняются. Итак, если Он послал свою программу, и люди, которые не поверили в это тогда, и они погибли, а которые поверили этому и жили, вот, в тех двух, это должно быть точно так же в этот раз. Это должно быть одинаково. Нет, это всегда представляло собой битву для посланника. Отделить старое от нового. Это всегда представляло собой эту битву. Для посланника, приходящего отделить старое от нового. Хотя послание всегда должно быть по Писанию. Вот. Ибо каждый предсказывал о приходе другого. Теперь давайте возьмем, например, Иисуса. Как это было тяжело Ему прийти и изменить послание от закона к благодати. Несмотря на то, что в Библии сказано, что это должно было произойти таким образом. Придет Мессия, и ежедневная жертва прекратится. И мы знаем, что об этом пророчествовали пророки. Насколько это было важно для Него совершить это. Но мы обнаруживаем, что Он совершил это. И один, Он сделал, потому что сказано в Писании. И верующие того дня, так называемые верующие, совершенно не соглашались с Ним. Взгляните на тех фарисеев и саддукеев. У них были свои собственные традиции, и никто не собирался их выводить оттуда. Это то, во что они верили. Их мать верила этому, их папа верил этому, и их дедушка верил этому, бабушка верила этому. Моисей сказал так. Но тот же самый Моисей, который принес закон, был тем же Моисеем, который сказал, что придет этот человек. И им не удалось разглядеть этого, потому что они заключили истинное Слово Божье в предание и отбросили основной принцип этого. И это должно было быть таким образом. Обратите внимание, каждый предсказывал, что придет другой. Каждый из посланников после послания предсказывал, что он придет. Вот. Но люди всегда берут послание дня, которое получили, и они организовывают его. Давайте разобьем это. Втолкуем немного поглубже. Давайте взглянем на Лютера. Когда Лютер проповедовал оправдание верою, он был посланником, ангелом того церковного периода. Правильно, сардисского церковного периода. Теперь заметьте, когда он проповедовал, он привел в порядок лютеран. Так вот, тогда начало распространяться лютеранство. И когда прибыл Уэсли, это филадельфийский церковный период, с посланием освящения, что ж, это оказалось тяжело для лютеран понять это. Тогдашние лютеране не поверили этому. А потом, когда у Уэсли появились все те пилигримы святости и свободные методисты и так далее на основании освящения, следом пришло пятидесятническое послание. Ну вот, для методистов было тяжело поверить этому. Угу, конечно, было тяжело. Видите, это все же один говорит о другом. Говоря по Писанию, Енох говорил о грядущих уничтожениях ко времени его восхищения. Бог забрал его домой. Он был свидетелем. Авраам говорил им о Моисее, а Моисей говорил о Мессии. Видите? Они все время говорили один о другом. Мессия говорил об этом времени, рассказывая, каким оно будет. Вы скажете, ах, брат Бранхам. О, да, он рассказывал. Давайте просто... У меня здесь записаны многие места Писания, и я обращусь к двум или трем из них. Давайте возьмем Матфея 24. Теперь давайте возьмем Матфея 24 главу и прочтем, что он там сказал о том, что будет происходить, как восстанет народ на народ. Но помните, потом он там продолжает, и он говорит, как было во дни Ноя и как было во дни Лота, так будет и в пришествие Сына Человеческого. Он предвестил это. Он предсказал, что эти вещи произойдут. Он сказал, вот, когда все сие произойдет, это еще не время, и так далее. Но сказал, от смоковницы возьмите подобие. Когда оно молодое и пускает ветви и все остальные деревья, то знаете, что близко лето. Также, когда вы увидите, что все сие сбывается, знайте, что время близко, при дверях. Теперь, когда вы увидите, что смоковница расцветает, и все другие деревья начинают расцветать, это было знамением. И Израиль всегда был смоковницей. Иоиль даже пророчествовал об этом. «Оставшаяся от гусеницы ела саранча, и уничтожали это полностью. Но Бог обещал, я восстановлю, говорит Господь, и Он сделает это». Но прежде чем Он сможет это восстановить в ее духовном состоянии, языческая церковь должна быть забрана. У него не будет двух в то же самое время. Вот, вы не можете заставить Писание искажаться вот так, понимаете? У него никогда не было двух свидетелей в то же самое время, главных свидетелей. И у него не было двух церквей в то же самое время. Обратите внимание, если сначала языческая церковь должна быть забрана для иудеев, тогда исполняется завершение 77 Даниила. 3,5 года Мессия пророчествовал, и потом он был предан смерти, князь, в середине 70-й седьмины. И в таком случае остались еще 3,5 недели. И мы выясняем, что два пророка из Откровения, он не меняет своего пиджака, из Откровения 11, приходят и пророчествуют иудеям. Вот, церковь к тому времени будет взята. И мы видим Израиль впервые за несколько сотен лет, почти за 2000 лет, который теперь стал страной. Есть своя армия, свои деньги. Израиль на родине, своя собственная страна, свой флаг, принадлежат к Объединенным Нациям. Он является страной. Так вот, это одно из величайших знамений, которое мы только могли себе представить. Именно теперь Израиль у себя на родине. И Иисус сказал, «Сей род, который увидит Израиль, возвращающимся на свою родину, не пройдет, как все сие сбудется». Видите? Он говорил об этом дне. Давайте я дам вам другое. Во 2 Тимофею 3 он говорил о церкви в конце времени. Сказал, «Они будут наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Возьмите церковный мир, повсюду. «Более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Предпочитают остаться дома и посмотреть телепрограмму, чем пойти на молитвенное собрание в среду. Вы говорите, «Это баптисты, это пятидесятники». Конечно. Так точно? О, наглый, напыщенный, любители удовольствий. Положите слово прямо им под нос, они не взглянут на него. Угу. Больше любят удовольствия, чем Бога. Говоришь женщинам, чтобы они не подстригали свои волосы, они подстригают их все равно. Угу. Больше любят удовольствия, чем Бога. Непримирительны, клеветники, невоздержны и не любящие тех, которые правы. Имеющие, вы говорите, это атеисты. Нет, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, силы, которая может освободить вас от этого преследования, системы теперешнего мира, силы же его, таковых удаляйся. Не имеет значения, что говорят люди. Ты как индивидуум пред Богом. Тебе надо будет отвечать. Не имеет значения, что эта женщина делает, или та женщина делает, или этот мужчина делает, или тот мужчина делает, или этот проповедник говорит, или тот проповедник говорит. Это ты и Бог. Имеющие вид по традиции, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Мы живем в этот день, несомненно. Посмотрите опять на последний церковный период. Святой Дух, сам Иисус, «Я Иисус, послал моего ангела засвидетельствовать сие». И Откровение 3 глава, говорящая об этом церковном периоде, Иисус свидетельствует, что произойдет в последние дни. Он сказал, «Церковь станет богатой». Лаодикия, теплота. Могут только сколько угодно прыгать повсюду, когда звучит музыка, кричать. Видите? Это верно. Но для свидетельства и жизни, которая очистит, это далеко от этого. Я ни за что не обидел бы вас, но у меня было видение недавно о пребывании в раю Божьем. Я могу вам говорить только истину. Боже, помоги нам, служителям, быть правдивыми в этих вопросах и говорить истину. Смотрите, холодные. В Библии говорится, что они должны будут быть таковыми. Поэтому они будут таковыми. Если совершенно точно было с Лютером, это совершенно точно было в филадельфийском периоде с Уэсли, там должно говориться об этом и быть совершенным, это было сказано, и это будет точно так в Лаодикии. Богатая, ни в чем нет нужды. Мы можем вкладывать миллиарды долларов в строение. Мы можем вложить все, чтобы каждое мирское удовольствие. Мы можем строить прекраснейшие церкви. С этим все в порядке, ничего, с этим совершенно все в порядке. Но что я стараюсь сказать? Потом, когда послание начинает раскачиваться над ними, они тебя не хотят. Ты чокнутый, ты фанатик. Тебе следовало бы жить 50 лет назад, видите? О, вы могли бы так подумать. Мне бы не хотелось такого в качестве пастора. Это твой пастор, так или иначе. Иезавель никогда не признавала, что тот Илия был ее пастором. Но он был, несомненно. Конечно, он был. Он был послан, пример, посланник к израильскому народу. И сегодня драгоценный Святой Дух и Божье Слово представляют собой посланника к церкви, чтобы исправить их и привести их обратно к Слову. Мы говорим о нем, но вы видите, что никто не сдвигается. Понимаете, у нас эти вещи настолько перепутались. Я слышал одного, было что-то типа свидетельства. Говорит, вознесите его, как вы возносите его? И, ох, просто придумали всякие учения. Кто-то сказал, бодрствуйте и молитесь, это означает держать один глаз открытым, когда молишься, смотреть другим глазом. Бодрствуйте и молитесь. Так вот, бодрствуйте означает ожидание пришествия Господа и молитесь. Видите? Это просто изменение смысла. Поэтому, поскольку, что мы делаем? Мы придумываем свою собственную традицию. И потом, если создал ли это Бог или нет. И мы уходим. И первое, что узнаешь, у нас образовалась небольшая группа наших последователей. И отрываем их от основного тела церкви. Это верно. Вместо того, чтобы прийти и помолиться, и решить проблему, и позволить телу идти дальше, мы делаем те вещи. Объяснимо это или нет? Если у вас есть истина, держитесь ее. Это совершенно верно. Но пусть это будет библейская истина сначала. Заметьте, через этот лаодикийский период и пророки, то есть Святой Дух говорил через Павла, который был Мессией. Павел не был, это был Христос, Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в этот последний день через Иисуса Христа, Евреям 1. Заметьте, Святой Дух, Христос, на Христа опирающееся Евангелие, на Христа опирающееся Слово. И если это опирающееся на Христа и было Бог подтвердит это как истину. Вот почему вы, пятидесятники, принимаете Святого Духа в вере, несмотря на методистское освящение, потому что вы стояли точно на Слове. Вот почему вы, методисты, освятились, в то время как лютеране не поверили в это. Вы стояли на Слове. Вот как вы, лютеране, спаслись, оправдались, потому что ваш посланник проповедовал оправдание и протестовал против католической церкви, которая вообще была другим сортом. Они верили только в церковь. Вы вернулись к Библии, и вы взяли ту библейскую истину и ухватились за это. И следом пришел Уэсли с другой истиной, и ухватились за это. Дальше пришли пятидесятники с другой истиной, и ухватились за это. В таком случае, если вы можете ухватиться за это и понять, что это верно, почему бы не принять все целиком, что было верно подтверждено? Верьте всему этому. Теперь, когда мы видим этих посланников, тогда мы знаем. Мы видим Христа, великого Бога-пророка, предсказывающего эти события, происходящие в последние дни, совершая что? представляя время урожая. Это представление времени, когда урожай должен быть собран, то, что будет в последние дни. Вы понимаете это? Теперь, эти вещи будут в последние дни. Мы понимаем, какого рода урожай мы найдем. Мы найдем церковь, которая когда-то имела свет, отвернулась от него, обратилась к очарованию мира, где все натерто до блеска. Правильно? Уходящую прочь, принимающую любого рода члена и все, что угодно, и называя это пятидесятниками, крестя все, что угодно. Вода не спасает человека. Требуется кровь Иисуса Христа. Там нет жизни в воде. Жизнь входит в клетку крови. Требуется освящение, чтобы очистить ту жизнь, чтобы убить желание греха. Затем Святой Дух входит в тот чистый сосуд и отставляет его в сторону для труда, служения. Жертвенник освящал сосуд, но это его наполнение является тем, что поставило его в служение. Он был отставлен для служения. Теперь он должен быть поставлен в служение. И Святой Дух ставит церковь в служение. Мне раньше нравилась эта песенка. В верхней комнате собрались и молились во имя Его. Силу свыше получили, были духом крещены. Да. И дальше там говорится, «Бог ту силу для служения дал для нас, как и для них». Конечно. Урожай. Пророки. Мы остановились там на Христе. Теперь мы просто вернемся немного. Исаия, пророк. Как он свидетельствовал, пророчествовал о конце времени. Он сказал, «Все тело стало полно гноящихся ран, все столы наполнены отвратительной блевотиной». Ой, мужчины и женщины сегодня, они принимают причастие, живут с двумя или тремя женами, или двумя или тремя мужьями, верно, всякого рода, курят сигареты и всякие такие вещи, приходят в церковь, принимают причастие. Теперь можно было бы еще немного снизиться, чем то, но я просто подожду немного. Может быть, не сразу тогда. Я почувствовал просто, что надо проверить то, что я собирался сказать. Но я... Вы можете читать между строк. Вы знаете, что Библия говорит, что это такое подобающее и неподобающее. Мы видим, что все это происходило тогда. И страна... Наука говорит, что 4 или 5 лет назад осталось 3 минуты до полуночи. Израиль на своей родине. Церковь находится в Лаодикии. Вот это да. Чего мы ожидаем? В чем дело? Мы ожидаем вечернего света. О, интересно, если бы он пришел, мы узнали бы его? Или это пропустят мимо, как это произошло в другие периоды? Они так и не знали об этом, пока это не было уже слишком далеким. Вы помните, что именно религиозные люди были теми, кто убивал пророков, посылаемых к ним. Так говорил Иисус. Он сказал, «Вы лицемеры», сказал, «Вы украшаете гробницы пророков, а ваши отцы поместили их туда, а потом построили гробницу». Взгляните на католическую церковь. Украсили гробницу святого Патрика, украшают гробницу Жанны д'Арк. Они убили ту женщину, сожгли ее заживо, как ведьму, потому что она была духовной, потому что она видела видение. Они сожгли ее на костре, как ведьму. 200 лет спустя они откопали тела тех священников и бросили их в реку, в покаяние о содеянном, когда узнали, что она была слугой Христа. Но в то время они не знали, кем она была, в то время как церковь проходила. И это пройдет над макушками людей, и они никогда не узнают этого. Иисус. Они не знали, что Он был Сыном Божьим, пока Он не был убит и погребен и воскрес. Разве Петр не осудил их в день Пятидесятницы? Вы, люди, нечестивыми руками взяли начальника жизни и убили это, убили его. О, мигающий красный сигнал его пришествия опущен. Аминь. Мы в конце. Аминь. Тот мигающий красный сигнал повсюду. Повсюду. Ихабод написано. Время завершено. Время на исходе. Наука подошла к своему концу. Это верно. Они изобрели сейчас что-то такое, чем они могут взорвать весь мир. Один боится другого. Они находятся в конце времени. Цивилизация достигла такого пункта, когда люди... Маятник качнулся назад. Люди не ведут себя как цивилизованные люди. Вы можете себе представить, что человеку хочется быть битником, чтобы вот так свисали бакенбарды, и подтяжки болтаются по бокам, шлепает по школьному двору вот так. Разум мира, который придет на смену этому. если там есть хоть сколько-нибудь, таскает за собой по улице 14-летних девочек. Сегодня там в мотеле, там разлеглась одна мамаша, не имея на себе достаточной одежды, чтобы хватило бы набить мушкет. И ее муж лежал там точно в таком же виде и на холодном ветру. Они думают, что их тела настолько красивые, что они должны их выставлять на показ. Разве вы не осознаете, что это дьявол? Правильно, снимают свою одежду. Так поступают только сумасшедшие. Легион это делал, потому что он был безумным. Обратите внимание, и у нас это есть. Но называется это стильно. Это называется современно. Мы называем это дьявол. У меня есть Библия, чтобы подтвердить, что это дьявол. Это дьявольская одержимость, бесовская одержимость, не угнетение, одержимость. Он вас заполучил, это верно. Попробуйте сказать им об этом. Они выйдут из себя, они не хотят с этим иметь ничего общего. Никак нет. У них есть свои собственные понятия, потому что в их моргах, куда они ходят, там это не осуждается. Сексуальная привлекательность практикуется в школах и в церквах. И пасторы боятся осуждать это. Очень редко, хоть что-нибудь. Слышал одного служителя недавно, сказал, когда они создали эти голубые тени для глаз и красные губы, они сделали мир красивее. Служитель Евангелия из-за кафедры сделал подобное замечание. Ему необходимо отправиться на Голгофу. Это совершенно верно. В то время как Библия это осуждает. А пятидесятническая группа сказала одной сестре, что пришла туда, плакала, поскольку у нее волосы были собраны на затылке, длинные волосы. Сказали, «Тебе надо спустить свою запасную покрышку». Сказали, «Ты должна остричь волосы, потому что в Библии сказано, что у нее было, у Исаии, 5 глава, были круглые покрытия, похожие на луну». Теперь, как эта Библия говорит, что женщина поступает неприлично? Она негодна для совместной жизни. Когда она стрижет свои волосы, она показывает, что она бесчестит свою голову. А тут длинные волосы. Как вы можете заставить Библию сказать нечто подобное? Ну, в чем же дело с нашими пятидесятницами? Вы слишком много смотрите телевизор. Вы увидели слишком много мирского. А Слово Божье вас недостаточно интересует. Вот, в Библии это сказано. Это то, что сказано в Библии. Это не я. Вот, это Библия. Ох, сексуальная привлекательность. Одна дама сказала мне недавно, я говорил насчет того, что они носят эти шорты. Сказала, я ношу брюки. Я сказал, это еще хуже. Вы, в Библии так сказано, он не изменяется. Вы скажете, это баптисты, это пятидесятники. Я разговариваю с вами. Правильно, это правда. Но в чем же дело? В чем дело? Кто-то где-то снизил барьеры. Старый проповедник, мой друг, бывало говорил, «Мы снизили барьеры, мы снизили барьеры, мы шли на компромисс с грехом, мы снизили барьеры, и овцы вышли. Но как туда зашли козлы? В чем дело? Когда снижаешь барьеры? Барьеры Божьего Слова. Запомните, Божья программа заключалась в том, чтобы усилить свою церковь с помощью своего слова вначале. И когда Ева рассуждала и сказала, «Ну что ж, вот, разве это неразумно? Я же не погибну». Вот что совершило это. И вот что всегда это совершало. Вот почему ей было запрещено быть проповедницей. Видите? Это просто снизило барьеры. Вот где церковь, травка пустила корни, у пятидесятников. И это не глубокие корни травки. Для этого нет места Писания. Видите? Теперь, что в таком случае у вас происходит? У вас это превращается в ту же самую слипшуюся массу, которая у вас была раньше, там, в Эдеме. Заметьте, теперь, потом, когда мы приходим к Слову, ты говоришь о нем, никто не может противостоять этому. Я бросаю вызов любому, чтобы сказать это. Проповедовал на тему «Семя змея». Очень многие взорвались из-за этого. Я просил некоторых прийти и смело посмотреть мне в лицо относительно этого. Я их не вижу. Недавно в Чикаго. У вас есть ленты. Они подумали, что они поймали меня в ловушку. У них была целая большая ассоциация служителей Чикаго. Брат что? И Томми Хиггс, и брат Карлсон был там. И за два вечера до того Господь разбудил меня ночью, сказал, «Иди, встань у того окна». Я прошел, за окном свирепствовала буря. Он сказал, «Вот, у них для тебя приготовлена ловушка». Он сказал, «На этом завтраке. Не бойся. Иди, я буду с тобой». Теперь, это во имя Господа. Вы можете спросить у них и выяснить. Это записано на лентах. Предсказал заранее. Сказал, «Вот, не бойся идти. Иди же и будь тверд». Сказал, «Я буду с тобой». И на следующий день я встретился с братом Карлсоном, главой тамошнего филиала, и Томми Хиггсом. А он меня предупредил, что я встречусь с ними, и мы пойдем завтракать в ресторан, который называется «Город и деревня». Я сел там, все было в точности. Я сказал, «Брат Хиггс, ты доктор богословия, и мы собираемся встретиться здесь с большой группой служителей, их Чикагской ассоциацией. Почему бы тебе не пойти и не выступить вместо меня? Я для тебя сделал много чего. Я просто проверял его». Он сказал, «О, я не могу этого сделать, брат Бранхам». Я сказал, «Ну, почему бы тебе не выступить?» Я сказал, «Я для тебя сделал бы все, что угодно. Почему же ты сейчас не хочешь сделать это для меня?» Он сказал, «Ох, я не могу этого сделать, брат Бранхам. Они не отнесутся к этому спокойно». Брат Карлсон сказал, «Нет, они не отнесутся». Я сказал, «Вы знаете почему?» Я сказал, «Позвольте мне кое-что вам сказать. Это потому, что вы оба знаете, что они приготовили для меня ловушку, представляющую собой список вопросов». И я сказал, «Вы приготовили его. Теперь, это есть на ленте. Если вы хотите запись, мы можем ее предоставить. И вы знаете всех этих людей». Итак, я сказал, «Позавчера ночью я увидел видение, что в это утро мы будем сидеть здесь, и Томми отклонит это предложение». Я сказал, «Теперь послушайте, вы сняли помещение в той гостинице». «Да». «Арендная плата внесена». «Да», брат Карлсон. «Но вы его не получите». «Это так говорит Господь». «Почему?» «Вам придется пойти в какое-то другое место». «Это помещение было зеленого цвета, а мы соберемся в коричневом зале». «Я буду сидеть в углу. Доктор Мид будет сидеть справа от меня, а тот темнокожий служитель со своей женой будет сидеть вот здесь, слева». Изложил просто в точности так, как это было. И я сказал, «Теперь наблюдайте. Просто приходите. Вы видели, как Бог исцеляет больных. Теперь увидите его в сражении». Я сказал, «Он великий, удивительный». Я сказал, «Просто следите за вопросами и смотрите, какое будет молчание». И когда мы прибыли туда в то утро, «Если вы хотите запись, Джим, у тебя есть она? Ты принес с собой? Вот здесь, вы можете взять ее, если вы желаете, на собрании». Я сказал, «Что у вас имеется против меня? В чем с вами дело, парни?» Брат Карлсон сказал, «Так вот, брат Бранхам рассказал мне два дня назад, что мы будем...» И они не получили то здание. Они это аннулировали. Они не смогли дать им его, потому что какая-то музыкальная группа уже сняла его. А они не знали этого, что за него уже был внесен залог. Тогда им пришлось аннулировать с бизнесменами. И вы, вероятно, слышали об этом проповедь. Здесь брат Уильямс, и здесь тоже. И он сказал... Брат Бранхам сказал мне в точности, где будет сидеть каждый человек, и сказал мне точно, что произойдет. Сказал, единственное, сказал, я, многие из нас могут не соглашаться с братом Бранхамом по поводу его послания, но, сказал, мы должны будем признать одну вещь, что он не побоялся сказать это. Итак, затем сказал, он бесстрашен с ним. Сказал, теперь, пожалуйста, брат Бранхам. Я сказал, теперь, прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы кто-нибудь по какому-либо вопросу из того, что я говорил, чтобы взял Библию и встал здесь рядом со мной. И это была самая безмолвная группа, которую вы когда-либо слышали. Я сказал, в таком случае, если вы не можете это поддержать, тогда выйдите из-за моей спины. Да, братья. Я здесь для того, чтобы приложить свои усилия вместе с вашими. Но мы должны вернуться к библейским фактам. Сказал, почему ты не оставишь в покое этих женщин? Ох, да, ты, люди верят, что ты Божий провидец. Я сказал, я никогда этого не говорил. Он сказал, но люди так верят. Сказал, почему бы тебе не прекратить говорить о тех женщинах? Сказал, и перестань говорить им о том, как им надо одеваться и постригать свои волосы, и то, что они должны делать. Почему ты не отстанешь от них? Почему ты не обучишь их? Как получать дары и совершать нечто для славы Божьей? Я сказал, «Ну как же я смогу обучить их алгебре, когда они не могут усвоить даже азбуку?» Правильно. Вы должны вернуться и начать с основания. Боже, смилуйся над нами сейчас. Так точно. Вот мы где, в конце времени. Красный свет опущен, мигает. Пришествие Господа близко. Так точно. Послушайте, послание последнего времени должно соответствовать условиям последнего времени. Где они отступили, это послание должно вернуть обратно. Всегда послание последнего времени отвечает условиям последнего времени на протяжении всего Писания. Оно должно будет произвести это и в этот раз. Вызов обратно к оригинальному слову. Вот это да. Подобно другим посланникам, которые вызывали в тот день, это послание будет и должно быть точно таким. Нам это обещано. Бог обещал это в Своем Слове. В Малахии 4 сказано, что это произойдет, и вернет детей обратно к вере отцов. Это обещано, и мы живем в этот день. О, это было всегда, каждый раз. Группа вождей увлекает людей, полностью их запутывают. Это не столько люди, это вожди, которые их запутывают. Теперь давайте вы скажете: «Ох, брат Бранхам, что ж, сейчас, теперь одну минуту, у нас это должно быть по Писанию. Если это не по Писанию, тогда в этом нет никакой пользы». Премудростью своих слов, в своем небогодухновенном руководстве, слова мирской премудрости, они... Ясно, что некоторые из тех гениев могут организовать это, но вы думаете, что сатана не гениален в этом? Разве он, ну вот, не приблизился к Иисусу Христу и не привел ему доводы, и даже процитировал ему Писание? Он сделал это. Он в этом гениальный. Но Иисус с ним не соглашался. Он сказал: «Написано так же. Отойди от меня, сатана». Да, небогодухновенное руководство. Посмотрите на Корея в те дни, когда Бог прислал Моисея с посланием. И Корей с Дафаном подумали, подошли к Моисею и сказали: «Вот, одну минуту, ты взял на себя слишком много. Ты думаешь, что только на тебе свет клином сошелся, утенок в грязи. Ты единственный. Я хочу довести до твоего сведения, что есть и другие люди, кто свят, тоже». Моисей не говорил, что они не были святы, но у него было поручение. Он должен был его выполнить. И они организовали группу и шли против Моисея. И Бог сказал ему: «Иди, встань там у двери». У тех мужей в руках была своя кадильница. А вы знаете, что стало с той кадильницей? Бог разверз землю и поглотила их. И у них в кадильницу было положено курение для жертвенника. С курением в кадильнице. Настолько фундаментально. Но они оказались не способны увидеть послание. Бог сказал: «Я посылаю тебя, Моисей, туда, чтобы это сделать. Ты приведешь их сюда». Видите? Они оказались не способны узнать этого. Моисей был слишком прямой с ними, как был Илия для школы пророков. Слишком прямой, стоял со словом. Это то, что вы, пятидесятники, вы должны отделиться от остального мира, встать вровень со словом. Теперь не возвращайтесь туда же, откуда вы вышли. Вас сносит. Не убирайте своего якоря с Голгофы. Ухватитесь за Божье Слово, ибо на сей скале я построю мою церковь. Оставайтесь с Ним. Теперь Дафан и другие думали, что они были... Там мог быть и другой муж. Видите, человеческий интеллект пытается ввести свои идеи в план Божий. Замечательно. Человеческий интеллект пытается ввести свои мысли в Слово Божье. Это не сработает. Это не сработает. Это никогда не срабатывало и никогда не сработает. Посмотрите на Иисуса, когда Он стоял там, сказал: «Кто из вас может обвинить Меня во грехе? Кто из вас может показать, что Я не сделал в точности так, как сказано в Писании, что Я буду делать? Я заявляю, что Я Мессия, и если Я не творю дел Моего Отца, тогда нет, не верьте Мне. Но если Я совершаю дела Моего Отца, и вы не можете Мне поверить, тогда верьте делам, которые Я творю. Они свидетельствуют обо Мне». Точно. И они не могли поверить этому. Они хотели свои собственные пути. Они, может, и не хотели этого делать и ошибаться. Они не хотели... Я не верю, что человек хочет так поступать. Я встречаю замечательных людей в тех больших деноминационных церквах. Я встречаю замечательного человека. Но это как один адвокат выступал по радио. Услышал, когда ехал сюда. Странное дело, как это священники могут стоять за кафедрой и видеть, что эти времена приближаются, и у них не возникает чувства праведного возмущения из-за грехов мира. И когда уже адвокату приходится вставать и говорить это. И как миряне могут тратить свои деньги на всякого рода зоопарки и парки и прочее, и не поддерживают миссионерских программ, чтобы нести миру Евангелие, в то время как голодные миссионеры, не имея на ногах обуви. Аллилуйя! Нет деноминации, чтобы оказать им поддержку, поскольку они заняли свою позицию в Слове Божьем. Некому оказать им поддержку. Вы им предоставляете что-нибудь, чтобы поддержать их там. В таком случае, что они получают? Огромную кучу учения. Настоящий, истинный миссионер, которого сопровождают знамения, должен зависеть от какой-нибудь прачки, которая сбережет для них несколько пенсов. Обратите на это внимание. Они, может, не хотят поступать. Но так в чем же с ними дело? Они слепы. Иисус так сказал. Помните? Помните, Иисус сказал то же самое. И оказывается, что сегодня... Теперь послушайте, я надеюсь, что я не кажусь критичным. Когда говоришь истину, не воспринимайте это, будто я осуждаю. Я просто стараюсь, я люблю. И если вы не я забочусь о церкви. Это они, возможно, являются церковью Ассамблеи Божьей, или что бы это ни было. То есть я не знаю, что это такое. Какая... Для меня это не имеет значения. Это церковь Божья. Вот что это такое. Я верю, это церковь Божья. Что ж, теперь нам всем следует быть этим. Не деноминационной церковью Божьей, но мы должны быть христианами в сердце. Церковь Божья находится в стенах, не имя и так далее. Теперь, сегодня слишком много относительно этого, что членство — это все, что принимается в расчет для людей. Теперь взгляните, когда у баптистов было пробуждение. О, у них было. У них был девиз в 44-м. Еще миллион человек в 44-м. Проповеди Билли Грейма продвигаются вперед. Конечно же, это совершило великое дело. Методисты, баптисты, пресвитериане — это было великим делом. Но что мы получили? Иисус говорил фарисеям, «Вы слепые вожди слепых». Вы переплываете моря, чтобы обратить одного приверженца, и он становится сыном гиенны вдвое худшим, чем когда он начал. И это то, что у нас имеется сегодня. Билли Грейм, когда я присутствовал на его завтраке в Луисвилле, штат Кентукки, поднялся там как строгий евангелист. Он сказал, «Я иду», Павел сказал, «Здесь пример», сказал, «Павел приходил в город и обращал одного человека. Он возвращался год спустя, и было 30 из того одного». Сказал, «Я приезжаю в город, и у меня обращаются 30 тысяч, а когда возвращаюсь, я не нахожу и 30». Он сказал, «В чем дело?» И я восхитился подходом евангелиста. Он выставил свой палец, указывая на те примерно 300 человек, присутствующих там. Он сказал, «Это вы, ленивая толпа проповедников». Он сказал, «Вы сидите в офисе, задрав ноги на стол, и звоните человеку по телефону, и просите его зайти в офис, и стать членом вашей церкви. Вам следует навестить его». Я сидел там, я думал, «О, Боже, ты знаешь, евангелист Билли, ты знаменитый человек. Я болван, но позволь мне спросить у тебя кое-что». Мне хотелось бы повернуться и сказать это. Но я восхищаюсь этим братом, считаю его слугой Божьим. Но мне просто хотелось бы сказать следующее. В таком случае, Билли, какой там проповедник был у Павла, чтобы довести до конца того одного? Что произошло? Павел не только призвал его поднять свою руку, чтобы принять решение. Он повел его дальше, к крещению Святым Духом, зажег его душу, и тот уже не мог молчать. Вот в чем сегодня дело. Развели членство. Да, члены. Большое членство. Большие классы воскресной школы. Вручение призов за кого-то, кто вербует приверженцев. И приводит еще кого-нибудь из какой-то другой церкви. Смотрят, у кого больше. Знаете, это фарисейство. А потом хвалятся этим. Мы обогнали их. В прошлое воскресенье. Если вы дошли до того, что устраиваете в церкви Божьей крысиные бега, тогда настало время закрывать двери и отправляться домой. Церковь Божья — это живой пункт Божий на земле, проявляющий Иисуса Христа. Я знаю, что это непопулярно. Нечего надеяться, что будет популярно. Мы надеемся быть правыми. Нашли чем хвастаться. Но вы знаете, что важные персоны не волновали пророка Илию. Он слышал о проходившем огне и дыме, и громах с молниями, и крови с елеем, и всяком другом. Это вообще его не волновало. Вы знаете, Америка всегда ожидала чего-нибудь громкого, чтобы было много шума по этому поводу. Но Бог — это тихий, негромкий голос, который притягивает пророка. Вы знаете, однажды на поле выехала повозка, а на поле есть много кочек, поэтому наделала много шума, когда въехала на поле. А когда она возвращалась, она наезжала на те же самые кочки, но не создавала ни малейшего шума, потому что была нагружена добром. Видите? Да. А мы свой дух ставим в зависимость от грохота и шума, да побольше. Как мы можем так поступать? Как мы можем совершать такое? О, ужас! И еще вставили голливудский гламур, поставили женщин за кафедру, в одежде в обтяжку и сексуального вида, танцующих в духе. Я не знаю, какого рода это дух. Я не хочу быть сейчас критичным. Я люблю вас. Если бы не так, тогда Бог будет меня судить. Если у меня какое-нибудь другое стремление, чем то. Понимаете? Но вы это понимаете. Видите? Вот куда снесло пятидесятников. У нас больше, чем было у того брата на углу. Ох. У нас больше, чем в ассамблеях, потому что мы единственники. Или мы три ипостасники. Или мы... Ох, это то или другое. Всевозможные марки, которые у них есть, вы видите. Ох, брат, для Бога это ничего не значит. Он имеет дело с отдельным человеком. Верно? Заметьте. Много шума, но это не привлекало внимания пророка. Пророка не волновали сильные шумихи, но когда он слышал тот тихий, негромкий голос, он знал, что это было слово. Он покрыл свое лицо и вышел. Вы знаете, солнце может поднять больше воды за 15 минут, не создавая никакого шума вообще, больше, чем все. А мы создаем больше шума, когда поднимаем галлон воды, чем когда солнце поднимает миллион баррелей. Правильно. Мы всегда ищем чего-нибудь громкого и побольше «ура», и много шумихи об этом. А когда это сводится к факту, чтобы взять слово, вот тогда-то и всплывает что-то. Видите? Придите, и они скажут: «Что ж, благословен Бог, я говорю тебе, я встретил одного человека здесь недавно. Я это говорю не для того, чтобы святотатствовать. Пожалуйста, простите меня, если кто-то подумает, что я святотатствую. Я был на палаточном собрании, и служитель, пятидесятнический служитель, привел свою жену, чтобы она играла на пианино. И когда он представил меня своей жене, честно, мне чуть плохо не стало». У женщины были очень короткие волосы, завивка, и на ней висели здоровенные серьги, и много маникюра на губах, или как там называется эта чушь, накрашенные ногти. Казалось, будто она была... Это было ужасное зрелище. Длинные когти, и в таком виде, и выглядела сексуально, в маленьком коротком платье. Она не смогла бы даже прикрыть им свои колени, когда она села. Что ж, я постоял там немного, и я сказал: «Брат, ты не обидишься, если я тебе кое-что скажу?» Он сказал: «Ну, конечно, нет. Замечательный человек». И она произвела впечатление замечательной женщины. Я сказал: «Ты говоришь, что твоя жена святая?» Сказал: «Да». Я сказал: «Извини за выражение, но мне кажется, что она отнюдь нет». Я сказал: «Это верно, что-то близко к этому». Я сказал... Он сказал: «Что вы подразумеваете, брат Бранхам?» «Ах», он сказал, «вы сторонник старой школы». Я сказал: «Я сторонник школы Писания». «Это верно, школа Писания. Я не верю, чтобы святая вот так себя вела. Я просто не могу поверить, когда Библия настолько это осуждает». Понимаете? Ладно. Кажется, каждый раз, все, о чем мы слышим, у них 40 человек приняли решение. 44 решения. У нас было принято 300 решений. Вот. Такое исповедание. Исповедание — это камень. Это верно. Петр, на основании своего исповедания, был назван камнем, камушком. Петр, его исповедание. Теперь, камень — это хорошо. Но что хорошего? Или какая ценность камня для здания, если там нет настоящего каменщика с отточенным инструментом слова, чтобы обтесать их и сделать их сынами Божьими? Понимаете? Какую пользу приносит исповедание? Вот в чем причина того, что вы возвращаетесь и не можете найти 30 человек из 30 тысяч. Вы просто выкатываете камни из пыли и выкатываете их туда, но они еще не пригодны для храма. Они должны быть обтесаны, соответствовать Слову Божьему, поставлены туда, соединены вместе, построены на основании апостольского учения Иисуса Христа, краеугольного камня. И Он сказал: «Верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит». Это верно. Как мы можем быть церковью, когда мы презираем друг друга? Он сказал: «Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Когда мы вербуем приверженцев и разделяем, и ради деноминационной разницы, я возлагаю вину не на людей, я возлагаю вину на деноминацию. Это верно. Вовсе не люди. Видите? Ох, это очень плохо. Тем не менее, у вас должен быть этот отточенный инструмент, Слово Божье, чтобы придать им форму сынов здания. Вот это да. Вот моя молитва. Боже, поспеши с Малахией 4. Дай нам послание в последние дни. Дай нам кого-нибудь. Пришли нечто для спасения этой пятидесятнической церкви. Что за посланника Бог должен прислать нам для этих последних дней? Я скажу вам, мой брат, сестра, как ваш брат и сослужитель. ожидающий наступления того времени. Он будет точно таким же посланником, который приходил для другого времени. Точно таким же. Он вернет церковь к Слову. «Боже, позволь нам заложить основание до того, как Он прибудет сюда. До того, как Он придет, позволь нам приготовить основание и стать камнями, обтесанными, готовыми встать плечом к плечу с Ним, когда Бог пришлет Его, потому что Он обещал, что Он пришлет». Теперь я знаю, я чувствую обратную реакцию. И запомните, с помощью этого небольшого дара я могу ухватить развлечение духа, понимаете? Теперь, вы возмутились этим, когда я сказал Малахии 4. Но давайте я скажу вам то, что вы сказали. Иисус говорил, если можете принять, это Илия, о котором говорилось. Но если вы посмотрите, что Он сказал в Матфея 11 глава и 6 стих, если можете принять, это тот, о котором говорилось, было сказано, «Я посылаю ангела моего предо мною». Это было Малахии 3, не Малахии 4. Ибо в Малахии 4 он сказал, «Перед наступлением этого дня земля будет сожжена, и народ будет ходить по ней, будут сожжены, как солома». Это верно. Он говорил тогда о посланнике пред собой, которым был Елисей. Это «я не верю во всю эту чепуху здесь, которая распространяется сегодня о плаще Елисея и всю ту чушь». Я... Все эти подделки должны появиться, конечно, чтобы сбить с толку, когда придет нечто настоящее. Но позвольте мне сказать вам, поднимется посланник в конце этого пятидесятнического периода и доведет дело до конца. Это будет какой-то человек. Не группа, не деноминация, но человек. Это всегда так было. И Бог не изменяет своей программы. Он вечный Бог. Запомните, если тот посланник, Иоанн, был посланником из Малахии 4, тогда Писание не исполнилось, ибо там сказано, что это должно «земля сгорит, как солома, и праведные будут ходить по праху нечестивых». Итак, прочтите это, и посмотрите, не так ли это. Понимаете, но Иисус никогда не говорил этого. Он ссылался на Малахии 3. «Я пошлю ангела моего предо мною приготовить путь для меня». Это совершенно верно. Теперь, но запомните, этому другому надлежит восстановить в детях веру отцов, вернуть детей к вере отцов, к оригинальной Библии. Это в точности, что совершил Моисей. Это в точности, что Иисус совершил. Это в точности, что совершил каждый посланник через всю Библию. В конце того отрезка времени они восстанавливали то послание. Люди через организации и прочее внесли столько сомнений и прочего в те дни. Они сделали то же самое сегодня. Так что мы ожидаем посланника. Боже, пришли его. Вы думаете, мы примем его? Никак нет. Он будет чокнутым, фанатиком. Наверняка. Но Бог подтвердит его. Настоящий верующий, те предопределенные к вечной жизни, Иисус сказал, «Все, кого дал мне Отец, придут, и никто не может прийти, если только Отец мой не привлечет его. И все, кого дал мне, прошедшее время, Отец, придут». Это верно. Они были. Я не верю в это баптистское учение здесь о вечной безопасности. Я верю в это по-своему. Но я верю, что ты надежно защищен, пока ты находишься в церкви. Но как только ты выходишь из-под крови Иисуса Христа, ты не защищен. Я защищен от дождя, пока я нахожусь здесь. И когда ты крещен в Святого Духа и говоришь, что имеешь Святого Духа, а потом отрицаешь Божье Слово, говоришь, что ты поверил и принял Святого Духа, а потом отрицаешь, что Слово является верным, в таком случае, как это может быть Святым Духом, в то время как Он был тем, кто написал Библию? Святой Дух отрицает свое собственное слово, скажет, «Я был неправ, ты прав». Нет, это не Бог, никак нет. Острый меч, Господь, пошли нам сильное послание. Вот чего мы с нетерпением ожидаем. Потом, конечно, когда Он придет, чтобы подготовить те камни и отшлифовать их для здания, что произойдет? Многие из них не выдержат проверки словом. Они будут любить свои организации больше, чем они любят Слово Божье. Несмотря на то, что это слово будет подтверждено тем мужем. Он будет пророком, который придет во имя Господа. И он будет тем, который придет на землю. Я верю в это. Ох, каждый говорит, это будет группа людей. Я хочу, чтобы кто-нибудь показал мне в Библии, где это будет группа людей. Бог нарушил бы свое собственное слово, а он не может этого сделать. Никак нет. Он пообещал это. Это будет один человек. И потом там будут другие люди с ним, конечно, тысячи. Целая церковь верующих будет с ним повсюду. Как это было во дни Ноя. Там не будет слишком много спасенных, потому что Иисус сказал, «Как было во дни Ноя». Вы знаете это? «Как было во дни Лота». Сосчитайте их. Так это будет. Небеса и земля пройдут, но мое слово исполнится. Понимаете, что я имею в виду? Ох, брат, нам лучше бы провести инвентаризацию. Может оказаться позже, чем мы думаем. Может быть, что мы проснемся однажды и поймем, что мы упустили нечто. Осторожно, бодрствуйте, молитесь, исследуйте, ищите. Не дайте этому пролететь мимо вас. И помните, когда Божье Слово проповедано, Бог обязан этому Слову и подтвердит его. Знаете, что он сказал там, что произошло во дни Лота? Он сказал, как было во дни Лота. Что произошло перед самым сошествием огня? Что произойдет снова, именно перед тем, как сойдет огонь? Какого рода послание получит церковь? Теперь не Содом. Избранная церковь. Просто помните о тех трех. Есть содомляне, и там был Лот со своей группой, формальная церковь. Там был Авраам, избранные. Все трое получили послание. Да, через разных посланников. Смотрите, кто пришел к избранной церкви. Что он показал Аврааму? Иисус сказал, «Так будет в пришествии Сына Человеческого». Теперь мы не можем отрицать этого. Это точно, что сказал Иисус. Поэтому, конечно, будет таким образом. Теперь многие, когда Иисус пришел и предложил проверку и сказал, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Разве они смогли выдержать испытания? Нет. И любой знает, все исповедания камней, которые не выдерживают проверки словом, сброшены в груду. Это треснувшие, разрушенные водой, они не выдержат испытания. Ох, человек, тогда отправляйся в груду отбросов. Бог всегда засчитывал характер, а не количество. Я заканчиваю. Я приношу извинения, что продержал вас все это время. Я не ставил такой цели. Дайте мне только одну минуту, две, чтобы сделать это последнее замечание. Потом я закончу, через минуту. Я надеюсь, что я сказал нечто такое, чтобы помочь вам, видите, чтобы заставить вас изучать, видите. Бог всегда засчитывал характер, не количество членов. А сегодня мы делаем наоборот. Вместо характера мы подсчитываем количество членов, учитываем красивую одежду, хорошие молитвы. Елиезер пропотел, пока нашел характер. Правильно. Кого он нашел? И он доверился Богу. Характер для кого? Характер для Исаака. Невесту, которая является прообразом церкви. Вы это знаете. Это было естественное семя Авраама, это царственное семя Авраама. Что ж, если Елиезер, посланник, ища невесту, пытался встретить характер, если тот муж придет, посланник последнего дня, пытаясь найти невесту для Христа, он не будет искать деноминационного членства. Он будет искать характер, который выражает готовность. Следите. В первую очередь, хороший характер. Потом приготовить ее ко встрече с Исааком. После того, как он нашел характер, потом достаточно долго она стояла спокойно и слушала его послание об Исааке. Это посланник последних дней. Вечерний свет. Это сначала найти эту церковь. Где они поверят посланию? Отыскать ее. Вы можете расшифровать, о чем я говорю? Отыскать, где находится та церковь, которая даже впустит тебя войти, которая не закроет дверь перед твоим носом. И тогда, когда ты туда попал, значит, ты нашел характер. Теперь, если она постоит спокойно, достаточно долго, чтобы рассказать ей, что невеста должна быть наряжена, она должна быть одетая, стой спокойно, если она сможет. Взгляните на Ревекку. Внимательно слушающую каждое слово. Ее сердечко билось. Он рассказывал ей. Теперь, ты выдержал это до конца. Куда я пойду, пока я не встречу характер? Потом, когда я встречу характер, потом заставлю ее стоять неподвижно, чтобы приготовить ее ко встрече с ним. О, вот это да! Какая потрясающая вещь! Хотелось бы, чтобы у нас было больше времени на тех часах. Приготовить ее, чтоб стояла спокойно и слушала его послание о нем. Елиезер не говорил о себе, но он говорил о том, от которого был послан. И с ним были дары в подтверждение того, кто его прислал. Аминь. Он хотел одеть на нее эти вещи. Вы знаете, как он ее нарядил. Если бы мне только удалось заставить ее умыть свое лицо. Видите? Вы знаете, я как раз почувствовал, что меня проверяют в этом. Поэтому я лучше воздержусь. Во всяком случае, я сказал достаточно. Вы понимаете, о чем я говорю. Теперь, послушайте. Просто стойте спокойно. Заметьте, посланник последнего времени. Его делом будет подготовить святых, невесту подготовить для жениха. Это будет его посланием. Теперь вы хотите выучить алфавит, чтобы вам можно было изучать алгебру. Когда эти другие печати на тыльной стороне откроются, они будут явлены только им. Это верно. Сначала выучите алфавит. Что такое АБВ? Всегда верьте Христу. Не своему вероучению, Христу. Видите? Верьте тому, что Он говорит, а не кто-либо другой. Если это противоположно, если человек говорит вам, «Женщины, постригайтесь, все с вами в порядке». Знаете, он лжет. В Библии говорится, что это грех. Если он говорит, «Ты можешь иметь 4 жены или 5, и при этом быть дьяконом», он лжет. Это противоположно Слову. Видите? Все эти другие вещи, о которых мы говорили, обратитесь за этим к Слову и посмотрите, верно ли это Слово. Вернуть церковь обратно к Слову. Вот, что надлежит сделать этому посланнику из Малахии 4? Вернуть первоначальную веру, воскресение веры. Это они увидели Иисуса после того, как Он воскрес из мертвых. Видели Его совершающим труд среди них. Они были немногословными мужами. Они отправились и проповедовали Слово. О, они проповедовали долго. Павел однажды проповедовал всю ночь. Видите? Человек выпал из окна дома, разбился. Он лег поверх него, вернул его обратно к жизни, понимаете? Видите? Видите? Продолжал проповедовать. Теперь заметьте, они отличались от тех, которые со степенью ДФН, ДЮН, ПРСТ и как еще вы там называете сегодня. Отделяет посланника и, вернее, послание, посланникам отделит верующих от неверующих. Кто-то из них выровняется с ним, а кто-то нет. Одни из лютеран, кто-то из католиков присоединился к Лютеру, кто-то нет. Кто-то из лютеран присоединился к методистам, кто-то нет. Кто-то присоединяется к пятидесятникам, кто-то не будет. Кто-то присоединится к вечернему свету, кто-то нет. Как вам можно узнать, вечерний ли это свет или нет? Проверьте это со словом. Не только одно слово. Все слово соедините. Посмотрите, верно это или нет. Ох, что находится в этом? Потом, если это послание имеет подтверждение Божье, совершая то, что Он сказал, что Он будет совершать, и это соединяется со Словом, тогда Слово подтверждено, как и в другие времена, и другие пророчества подтверждали. Заметьте, когда послание отвергнуто людьми, и посланник, кажется, полностью потерпел поражение, все двери заперты, ему нет места. Как было с нашим Господом? Помните, когда он был... О, когда он исцелял больных, этот молодой пророк? О, вот это да! Он замечательный человек! Привет, Равви, как поживаешь? Но однажды он присел и начал говорить им истину. Он снискал расположение. У церкви, у людей, тысячи следовали за ним. Вокруг него было 70 служителей, кроме этих 12. Но однажды он превратил хлеб в... То есть превратил, умножил хлеба, чтобы доказать, что он был Богом, потому что только Бог осыпал хлебом с небес. Да, видите? Он умножил хлеба, и сразу же после того он шел по воде, совершал чудеса и делал те вещи, которые он совершил, чтобы доказать, что он был. И потом, когда он доказал, он сел и начал открыто говорить людям. Люди уходили. И 70 сказали, «Хм, кто может слышать такое? Это сильно сказано. Ты не спровергаешь то, что мы действительно думали было чем-то другим. Так вот, кто ты такой, чтобы говорить нам эти вещи?» И они уходили прочь. Потом Иисус повернулся к своей маленькой группе, как во дни Ноя, как во дни Содома, сказал, «Вы тоже хотите уйти?» Тогда Петр произнес те великие слова, «Господи, куда нам идти? Боже, помоги нам!» Заметьте, когда послание отвергнуто, и посланник будто бы потерпел поражение, вот когда Бог выходит на сцену. Его послание завершено. Ной, теперь уже заканчивая. Ной проповедовал у двери своего ковчега 120 лет, пока, наконец, они не подняли его насмех. Ной вошел в ковчег, полагая, что это будет все нормально. Бог закрыл дверь, и люди околачивались вокруг, чтобы посмотреть, что же произойдет. 7 дней он просидел там и выдержал это до конца. А на 7-й день пришел дождь. Моисей, в каком положении он оказался? Выполняя свой долг, вел народ. На его пути оказалось Красное море. Он подошел к концу своего пути. И тогда Бог пришел с восточным ветром и разделил море в конце пути. Это был Даниил, твердо стоя на своем послании. «Я не оскверню себя этим царским миром», оставаясь верным Богу, был как раз в конце своего пути. Казалось, будто его время подошло к концу. Они бросили его в львиный ров. Бог вышел на место действия. И однажды утром, там, в Вавилоне, аминь, я поднимаю взор на небеса. Я вижу престол, стоящих вокруг ангелов. Посмотрев сюда вниз на Вавилон, я вижу раскаленную печь. Я вижу троих детей, которые стоят там, говоря, «Наш Бог силен спасти нас». Видите? Но мы не поклонимся твоему истукану, потому что это противоречит слову. Видите? Мы стоим на этом. «Хорошо», — сказал царь, — «подходите ближе, вас сейчас бросят в раскаленную печь». Здоровяк подталкивал их копьем. Вот они поднимаются по ступеням, шаг за шагом, все жарче и жарче. Я вижу ангела, стоящего сбоку престола. Схватился за меч, вынул его, сказал, «Отец, взгляни, что там происходит, позволь мне сойти туда, я Гавриил, я изменю обстановку». «Вложи свой меч в ножны, Гавриил, я слежу за этим». «Вот подходит другой», — сказал, «Отец, я Вормвуд, я разрушитель водой. В допотопное время народ грешил и пренебрегал твоими людьми. Я превратил весь мир в водяной шар. В это утро я смою город Вавилон с карты. Позволь мне пойти». «Я знаю, что ты смог бы, Вормвуд. Ты преданный ангел, видишь? Но я не могу позволить тебе пойти. Это мое дело. Я пойду сам». «Вот, ты видишь их? Я следил за ними всю ночь. Я слышал их молитвенное собрание. Я увидел, как они стоят за мое слово. Я буду там вовремя». «О, вот это да! Я вижу, как он встает, и его царское одеяние ниспадает вокруг него. Вот так, и говорит. Сюда, восточный ветер! Северный, южный, западный! Впрягайтесь с громом во главе! Вы понесете меня, как колесница в это утро! Я отправляюсь в Вавилон! Я поменяю эту сцену!» «О, брат! Он прибыл туда вовремя. Он видит малых воробьев. Меня он тоже видит. Он по-прежнему наблюдает сегодня. Наблюдает за мной. Он наблюдает за тобой. Он наблюдает. Будем ли мы стойкими или не устоим? Что за решение мы примем? Останемся ли мы верными слову или отойдем от него? Уже позже, чем вы думаете». И Яков, на пути домой, когда получил вдохновение вернуться домой, его брат должен был встретить его. Ох, но однажды ночью он боролся с Богом. Он опасался встречи со своим братом. Но на следующее утро он был бесстрашным хромающим князем. «Мне не требуется ни Исав, ни его войско, ни один из них. Бог сошел на место действия. Видите? Он совершает в своеобразной манере. Иисус! Отверженный, после того, как был подтвержден, как Сын Божий, сказал, «Если я не творю дел моего Отца, не верьте мне». Он был светом дня, он по-прежнему свет, вышел на место действия. И люди, до тех пор, пока он мог хлеб и рыба и буханки хлеба, они следовали за ним. Но когда он начал говорить им истину слова, это разделило их. У них были свои собственные предания, которых они держались. Это противоречило. Тем не менее, вы знаете, что он был в точности с Писанием. Но глаза, ослепленные миром, не могли увидеть это. Как не могут они увидеть теперь? Как не могут они в любой эпохе? Я имею в виду в целом. Что произошло? Казалось, будто ему было нанесено поражение. Вы заметили, что с того самого времени он потерял популярность? Когда? Когда он начал говорить им слово. Когда он мог ходить и проводить служения исцеления и компании, все ему были рады. «О, Равви, заходи сюда!» И «Равви, приходи сюда!» Но когда пошло его учение, «О, твое учение причиняет беспокойство нашим людям!» «Ох, ради всего святого!» «Ох, я больше не могу принимать тебя в своей церкви, Равви, потому что, вот, ты смущаешь наших людей. Твое учение настолько противоречит тому, чему мы верим. Это не поменялось». Видите? Не поменялось, да. не могу тебя принимать, Равви, несмотря на то, что он был подтвержденным, доказанным писаниями, кто он такой. Все же они не смогли поверить этому. Наконец, он дошел до того последнего момента, когда сатана подумал, «Он мне попался». Он распял его на кресте. Вниз, 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 вниз. И, наконец, подумали, что они взяли его, положили его в могилу. Но вот когда Бог выступил на сцену, из могилы он воскрес. Почему? То же самое. Павел, он говорил, «Все, Димас оставил меня, все меня оставили из-за слова». Я не думаю, что Димас отправился в ночные клубы и прочее, но Димас захотел пойти... Димас был богатым человеком, и он хотел идти с популярной группой, и поэтому он ушел туда, куда ушли остальные из них. И потом Павел сказал, «Все меня оставили». Почему? Из-за его служения. Он подошел к его ключевому камню, подходя к концу. Его желанием было стать мучеником, потому что он убивал Стефана. Он был свидетелем его смерти и одобрял его убиение. Он хотел умереть, когда Агав, тот известный пророк, встал рядом с ним и сказал не идти в Иерусалим. Он сказал, «Я знаю, что не идти, но я не только желаю идти, идти в цепях и быть узником в Иерусалим, но готов идти и умереть за Господа Иисуса». Что это было? Он запечатлевал свое служение. О, Церковь Живого Бога! Мы могли бы говорить всю ночь. Как мы собираемся запечатлеть наше послание? Как мы собираемся это сделать? Боже, помоги нам взять это слово, стоять доблестно. Позволь мне умереть за слово, жить словом, умереть за слово. Нести этот свет, ибо будет свет в вечернее время. Мы в том часе, друзья. Давайте верить в это, когда мы склоним головы. Во-первых, я хочу извиниться за то, что продержал вас столько времени. Чуть ли не 2 часа. 1 час и 45 минут, я думаю, точно. Я надеюсь, что ничем не обидел. Мы не собираемся обижать. Это, если такое есть в нашем сердце и душе, тогда мы сами не правы. Если мы, служители, просто говорим те вещи. Здесь находятся мои братья, эти мужи, наполненные Святым Духом. Когда я получил спасение, и я сказал своему баптистскому пастору, что я принял Святого Духа, и все об этом, и то, что ангел Господень сказал мне делать, он сказал, «Должно быть, у тебя был ночной кошмар, Билли». Я сказал, «Доктор Дэвис, я видел ангела». Он сказал, «О, чепуха». Сказал, «Это от дьявола». Видите? О, угу. Меня это настолько сильно ранило. Он сказал, «Ты собираешься проповедовать королям и монархам?» Я сказал, «Это то, что он сказал?» Он сказал, «С 7-летним образованием?» Я сказал, «Это то, что он сказал?» Он сказал, «Кто, ты думаешь, будет слушать? Собираешься проповедовать божественное исцеление в такое время, подобное этому, и когда проходят все эти замечательные исследования и открытия?» Я сказал, «Не могу с этим ничего поделать. Там стоит много Голиафов». Он сказал, «Кто, ты думаешь, станет тебя слушать?» Я сказал, «Если Бог посылает меня, то найдется и тот, кто будет меня слушать». Тогда я ничего не знал о вас. И когда я пришел к вам, мы подошли друг к другу, как перчатка к руке. Мы просто подошли друг к другу. Я люблю вас. Я люблю вас. Я люблю моих братьев-пастора. Вы думаете, что пресвитериане, методисты или лютеране открыли бы двери своей церкви, как этот брат открыл двери сегодня для нас, чтобы расположиться здесь и проповедовать вот такое послание? Никак нет. Вовсе нет. Эти доблестные мужи, которые верят истине, теперь выравнивайтесь с ними со словом, понимаете? Держитесь в стороне от вещей этого мира. Сестры, отпускайте свои волосы, наденьте свои красивые и аккуратные платья. Вам должно быть стыдно. Уберите с лица эту краску. Понимаете? У вас больше мест писания насчет краски, чем насчет стрижки волос. Это верно. Не делайте этого. Не делайте этого. В Библии сказано, что это позор для женщины – постригаться. Волосы – это ее слава. Теперь вы говорите, это мелочь. Все правильно. Давайте уберем с дороги мелочи, и тогда мы сможем поговорить о значительных вещах. Давайте начнем правильно. Теперь, братья, ой-ой-ой, давайте я скажу одну вещь для мужчин. Мистер, мой брат, если ты будешь позволять своей жене поступать подобным образом, то мне стыдно за тебя, а заявляешь, что являешься наполненным духом мужем. Позор тебе! позволяешь своей жене идти по улице, и в такой сексуальной одежде, и все такое. А знаете ли вы, что в Библии сказано? Иисус сказал, «Кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней». Вы говорите, «Одну минуту, брат мой, я невинна». Я тоже верю, что ты такова, сестра моя. Ты невинна в естественном поступке. Но если ты показываешь себя, и грешник смотрит на тебя, и ты представляешь себя таким образом, кто же виновен? Ты, так как ты себя представила. Потом на суде, когда тот грешник будет отвечать за прелюбодеяние, с кем он его совершил в своем сердце? С тобой? Почему? Потому что ты представила себя. Теперь, это только истина. Желаешь ли ты, сестра, пожалуйста, во имя Иисуса, могу я попросить тебя, как твой брат, привести это в порядок? Брат, стыд и позор тебе, что руководишь вот так в своей семье. Наведи порядок. Я верю, что ты будешь мужчиной. Видите? Пасторы, которые позволяют тем людям участвовать, назначают их диаконами и прочими, и дают им такие места службы, у которых две или три живые жены и прочее. Разве тебе не стыдно, служитель? Разве тебе не стыдно за подобные дела? И включаешь таких членов туда, когда они живут в прелюбодеянии, и курят сигареты, делают всякое, и никогда даже не скажешь об этом с платформы. Стыд и срам. Я молюсь за тебя, брат. Благословит вас Бог. Благодарю вас за ваше терпение, что терпите меня. Теперь мне интересно. Вечерний свет пришел. Вечерний свет здесь. Возвращает к слову. Теперь, со склоненными головами, ваши сердца склонены. Задайте себе вопрос, соответствую ли я этому слову? Я соответствую? Моя молитва такова, отсюда с платформы. О Боже, отними все от меня, что не похоже на Тебя. О Боже, забери от меня. Мы пришли сюда, к концу пути. Хорошо. Будете ли вы настолько искренни, чтобы поднять руки и сказать, «Боже, лиши меня того, что не похоже на Тебя. Создай меня, Господь, расплавь меня и создай меня». Благословит вас Господь. Если здесь есть кто-либо, кто неправ и грешник, и занесло сюда сегодня, и еще не принял Христа Спасителем, или отступник, и что-то такое, и желает вернуться, вы приглашаетесь пройти сюда, встать к алтарю. Если вы верите, что Бог услышит мои молитвы за больных, я верю, что Он услышит. И мы вместе с вами, когда мы возлагаем свою веру на жертвоприношение Иисуса Христа, Сына Божьего, и приносим молитву, я верю, что Бог услышит. Вы приглашаетесь выйти и встать для молитвы. Теперь, наш Небесный Отец, мы предоставляем Тебе этих слушателей. Эти ломанные слова, которые оказались слишком долгими, Господь, многие даже устали и утомились, и ушли домой. И, может, некоторые почувствовали себя плохо. И, Господь, Я просто не могу сказать, кто в зале находился все это время. И все же, Отец, это Твое Слово, и Ты знаешь мое сердце. Поэтому и я, горе мне, если я не делаю этого. И я должен это говорить, Господь. Итак, я молю сейчас, чтобы люди, которые понимают Слово, чтобы поняли ясно, и я уверен, те, которых Ты призвал к жизни, поймут, что нет ничего в мире, но только сердце, наполненное любовью к Богу и Его Церкви, с которым я представлял эти вещи. Отец, практически рука каждого здесь присутствующего поднята для духовного очищения, чтобы отрезать все лишнее, что не относится к тому. Боже, помоги всем нам. Я стою прямо с ними, Господь. Я один из них. Я ожидаю наступления того великого дня тысячелетия, когда грех и позор будут навсегда уничтожены. И, Отец, пока мы живем в этом мире, мы знаем, что мы подвержены этим вещам. Мы подвержены ошибкам, мы подвержены греху, пока что мы идем. И, однако, мы не имеем желания так поступать. Как в Библии сказано, «Не унывай, когда бываешь обличаем». Но я молю, Отец, чтобы обличение Слова ударило по мне настолько же сильно, как и по остальным из них. И я молю, Отец, чтобы они это уразумели таким образом. Я молю, чтобы Ты благословил их сейчас. И пусть это, когда мы молились прежде, Господь, осознавая и ожидая то, что мы просим, потому что мы не хотим просить не кстати. Мы не хотим просить чего-то, что было лишь для того, чтобы придумывать слова. Потому что мы разговариваем с Тобой. Я прошу тебя благословить нашего братика здесь, который открыл свою дверь, чтобы мне прийти сегодня. Я молю, чтобы ты благословил его церковь, и пусть все прихожане, Господь, просто пусть это станет маяком, местом, где изобилуют дары Божьи, и все движется ровно. Благослови каждого служителя, который находится здесь, их церкви, и пусть произойдет такая встряска или шум в тутовом дереве из-за Духа Божьего, проходящего по Финиксу, и церкви начнут общаться, и произойдет большое пробуждение, что служители не смогут проповедовать из-за славы Божьей. Но когда святые соберутся рано днем, то будут плакать и молиться, и свидетельствовать, и проповеди, просто настоящее излияние Духа, когда весь город будет привлечен, чтобы прийти послушать. Даруй это сейчас. Исцели больных среди нас, Господь. Даруй им божественное освобождение через имя Иисуса Христа. Теперь со склоненными головами. Если здесь есть кто-либо, кто желает встать вот здесь, вокруг алтаря сейчас, и в то время, как у нас склонены головы, и мы будем просто напевать эту песенку, старую добрую евангельскую песню. И мы хотим напеть ее. И когда мы будем это напевать, если здесь есть желающие, чтобы мы за них помолились, для более глубокого переживания, чтобы принять Святого Духа, или вы спасены, и не были еще освящены, или что бы это ни было, мы будем рады это сделать, в то время как мы напеваем эту песенку. «Люблю Его». И если вы любите Его, давайте почтим теперь Его Слово.
I love you because he first loved me and purchased my salvation.
Люблю его, люблю его. Он первый возлюбил и на Голгофе искупил. Спасение мне. Пока они приходят, я хочу, чтобы каждый занял свое место сейчас. Хорошо, сестра. Его, люблю его. Он первый. Выходите сейчас сюда. Становитесь вокруг алтаря, кто желает прийти сейчас. Возлюбил и на Голгофе искупил спасение. Почему бы некоторым из вас, сестры с короткими стрижками, не выйти сюда, чтобы дать обещание Богу? Вы хотите, чтобы я прочел это для вас из Библии? Хорошо. Почему бы вам не прийти, не сказать: «Господь, я хочу исправить все эти вещи, и я хочу начать прямо сейчас, и я хочу встать на верный путь и оставаться там. Я хочу дать обещание Тебе сегодня, Господь». Они будут расти, начиная с этого момента. В Библии сказано, что мужчине растить длинные волосы — это позор. Выглядит как женщина. Бог заключил два завета — один с Адамом и один с Евой. Он одел их по-разному. Они были совершенно разными. Они всегда отличались. Было два завета на протяжении всей Библии. Я хотел бы проповедовать об этом двойном завете однажды вечером, когда-нибудь. Показать вам, в чем заключается отличие. О, это потрясающе! Это есть даже в вопросе брака и развода. Если бы вы только знали об этом истину, это уладило бы все дело в целом. Это верно. Хорошо, сейчас снова. Чтобы нам быть уверенными сейчас. Придите. Вы придете? Люблю его. Вы нуждаетесь в Святом Духе? Тогда подходите сюда, становитесь кругом. Он первый возлюбил. И вы хотите более близкого хождения с Ним? Придите, пообещайте торжественно, встаньте рядом с Ним и держитесь этого. Никакой пользы нет в том, чтобы давать обещание, если вы не сдержите его. Спасение. Вы можете прийти и пообещать. Бог должен это исполнить. Вы только сдержите свое обещание. Сейчас я хочу попросить моих братьев-служителей, пожалуйста, пройдите сюда, встаньте вокруг этих дорогих людей, в то время как мы будем молиться прямо здесь. Поговорите с каждым, спросите сейчас об их нуждах, в то время как мы здесь. Каждый пребывает в благоговении, насколько возможно. Вот, Бог почтит, только пребывайте в глубоком почтении, пока не закончится эта молитва. Вы можете подойти сейчас прямо вот сюда, вокруг, рядом и позади этих людей, которые стоят здесь для молитвы. спасение мне. Теперь снова, в то время как служители собираются по обеим сторонам. Люблю его, люблю его. Мне нравится видеть это, как служители из разных организаций. Сейчас все вместе. Это под кровью. Он первый возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. Да. Теперь, братья, подойдите к тому человеку, рядом с которым вы стоите. Возложите на них руку и спросите, чего они хотят от Бога. Разве это не удивительное время? Вы знаете, когда я вижу такое, посмотрите сюда. Служители из разных церквей стоят вместе. Сестры, которые были на раскладушках, поднялись, вышли, ушли. Хвала Господу! Так благодарен Господу за это. Стоя в имени Господа. Теперь пусть аудитория, теперь каждый пусть склонит свою голову. Каждый из вас сейчас в своем сердце просто поговорите с Богом, как вы разговаривали бы со мной, как вы подошли бы ко мне и сказали, «Брат Бранхам, я...» Если бы вы сделали что-нибудь неправильно, сказали бы, «Я сожалею, брат Бранхам, я сделал это, простишь ли ты меня за это? Я пообещаю тебе, брат Бранхам, что я никогда не сделаю этого против тебя опять». Теперь просто измените мое имя, с меня на вашего Господа Иисуса Христа. И если ты нуждаешься в исцелении, как если бы ты подошел и сказал, «Брат Бранхам, я слаб, я не ужинал сегодня, и да, я знаю, если у тебя есть доллар, ты дашь его мне». Теперь, понимаете, вам не надо говорить Богу, «Если у тебя есть исцеляющая сила». У него она есть, понимаете. Меня могли бы спросить, «Если у тебя есть». Но его не надо спрашивать, «Если у тебя есть». У него есть. Видите? Поэтому скажите, как брат Бранхам, можешь дать мне доллар? Мне надо поесть. Ну, конечно, дам. Вы знаете это. Если у меня есть, я всегда вам его дам. Если не дал бы, то у меня жестокое сердце. И если я жестокий и греховный человек и проявил бы такую доброту по отношению к кому-нибудь из вас, то каким будет Бог? Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать, тем более Отец ваш Небесный даст Духа просящим его. Если бы ты попросил рыбу, подал бы он тебе змею, просил бы хлеба, подал бы он тебе камень. Конечно, нет. Что ж, если бы вы попросили его таким образом, с верой, веруя этому, вы получили бы это от него в миллион раз быстрее, чем вы получили бы чего-нибудь от меня. И вы знаете, я помог бы вам. Я сделал бы все, что только мог бы. Любой из этих братьев сделал бы. Мы откопали бы каждый цент из своих карманов, чтобы помочь вам. Мы сделали бы все, что только в наших силах. Это же является тем, чему вы должны поверить. С помощью веры. Теперь вы верите, что вы получите это, когда мы молимся. И вы молитесь, и собравшиеся тоже молитесь. И я верю, что Бог сойдет и почтит нашу молитву. И в ту самую минуту, когда вы почувствуете, что у вас это есть, что Бог ответит на вашу молитву, тогда вы заключили завет. «Господь, я согрешил. Я больше не буду этого делать. Я подниму руку. Я обещаю тебе, что не буду. Бог поверит вам на слово». И вы просто верьте этому таким образом, и с этим будет покончено. Потом просто поднимите свои руки и поблагодарите Его. «Господь, я дал свое торжественное обещание, и я знаю, что это Твое, и Ты обещал ответить на это, и Ты не подведешь». Небесный Отец, мы Твои слуги, стоим над этой группой, которые вышли вперед, нуждаясь в Твоих благословениях и Твоем внимании в это время. Отец, они — трофеи послания. Время вечернего света. Многие из них, Господь, сознаются в грехах. Некоторые из них крайне нуждаются. Я молю, Боже, во имя Иисуса, чтобы Ты не отвернулся ни от одного из них, потому что Ты сдержишь свое слово. Я напоминаю Тебе Твое слово, Господь, как Петр сделал, и ученики, когда они молились в Деяниях 4. Они сказали, «Господь, вспомни слово, почему натутся язычники и народы замышляют тщетное?» Вот, Отец, мы приносим Твое слово. Ты сказал, «Верующий в Меня имеет жизнь вечную. Приходящего ко Мне я не изгоню вон. Слушающий Мои слова и верующий в пославшего имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». О, дать знать Богу о наших просьбах, и Он ответит нам. Он богат. Кто сознается в своих грехах, тот будет помилован. Скрывающий свой грех не будет иметь успеха. И мы признаем свои ошибки. Я признаю ошибки людей. Я признаю свои собственные ошибки. Я прошу помилования. Я прошу исцеления. Я прошу благодати. Я прошу, чтобы Ты излил Святого Духа, Господь, прямо сейчас, на этих ожидающих людей, чтобы их жизнь изменилась в Божьем литейном цеху и сформируется в образ Сына Божьего, чтобы Дух, который оживил Его, чтобы вошел в их тело и соделал их сынами и дочерьми Божьими. Даруй это, Господь. Мы верим, что Ты присутствуешь. Мы верим, что Ты почтишь свое слово. Мы верим, что Ты почтишь усилия слова. Теперь пошли эти благословения на этих людей, поскольку они ожидают Твоего присутствия, чтобы посетило их здесь у алтаря. Во имя Иисуса. Теперь, если вы верите и верите, что вы получили, поднимите свою руку к Богу. Если вы принимаете это как молитву веры и даете свой обет, когда вы сейчас обращаетесь к Богу, поднимите руки. И пусть аудитория поднимется. Все встаньте, кто желает дать обещание Богу. Теперь скажите, «Я верю этому». «Я принимаю это». «Я верю этому». Сейчас поднимите свои руки и воздайте Ему хвалу. И это все прекратится. Слава Богу! Благодарю Тебя, Господь Иисус, за Твою благость и Твою милость, и за все, что Ты для нас сделал, Господь. Мы воздаем Тебе хвалу через Иисуса Христа.